Сомерсет Моэм. Театр. Читает Марина Ниелова. Часть первая.
Дверь отворилась. Майкл Гослин поднял глаза. В комнату вошла Джулия.
Это ты? Я тебя не задержу. Всего одну минуту, я только покончу с письмом.
Я не спешу. Просто зашла посмотреть, какие билеты послали Денверантам. Что тут делает этот молодой человек?
Безошибочным чутьем опытной актрисы, приурочивая жест к слову, она указала движением изящной головки на комнату, через которую только что прошла.
А, это бухгалтер из конторы Лоренса и Хэмфри. Он здесь уже 3 дня.
Да, выглядит очень юным.
А он у них в учениках, по контракту, похоже, дело свое знает и поражен тем, как ведутся у нас бухгалтерские книги. Он не представлял себе, что можно поставить театр на деловые рельсы. Говорит, в некоторых фирмах счетные книги в таком состоянии, что посидеть можно. Джулия улыбнулась, глядя на красивое лицо мужа, излучающее самодовольство.
Тактичный юноша.
Он сегодня заканчивает. Не взять ли его с собой перекусить на скорую руку? Он вполне хорошо воспитан.
А по-твоему, этого достаточно, чтобы приглашать его к ланчу? Майкл не заметил легкой иронии, прозвучавшей в ее голосе.
Нет, если ты возражаешь, я не стану его звать. Я просто подумал, что это доставит ему большое удовольствие. Он страшно тобой восхищается. 3 раза ходил на последнюю пьесу. Ему до смерти хочется познакомиться с тобой. Майкл нажал кнопку, и через секунду на пороге появилась его секретарша.
Письма готовы. Какие на сегодня у меня назначены встречи? Джулия вполуха слушала список, который она читала, и от нечего делать оглядывала комнату, хотя помнила ее до мелочей.
Да, как раз такой кабинет и должен быть внутрипренера первоклассного театра. На столе стояли ее фотография в массивной серебряной рамке и, для симметрии, фотография Роджера, их сына. Между ними помещался великолепный серебряный чернильный прибор, который она подарила как-то Майклу в день рождения, а впереди бювар из красного софьяна с богатым золотым узором, где Майкл держал бумагу на случай, если ему вздумается написать письмо от руки. На бумаге был адрес Сиденс Театр. На конвертах эмблема Майкла, кабанья голова, а под ней девиз «Никто не тронет меня безнаказанно». Майкл поднялся с кресла. «Ну, дорогая, я готов». Когда они вышли в контору, юноша, которого заметила, проходя Джулия, обернулся и встал. «Разрешите познакомить вас с мисс Ламберт», — сказал Майкл, затем добавил с видом посла, представляющего атташе царственной особе, при дворе которой он аккредитован. «Это тот джентльмен, который любезно согласился привести в порядок наши бухгалтерские книги». Юноша залился ярким румянцем. На теплую улыбку Джулии, всегда бывшую у нее наготове, он ответил деревянной улыбкой. А сердечно пожав ему руку, она отметила, что ладонь его стала влажной от пота. Его смущение было трогательно. Так, верно, чувствовали себя те, кого представляли знаменитой английской актрисе Саре Сиденс. Джулия подумала, что не очень-то любезно ответила Майклу, когда он предложил позвать мальчика на ланч. Она посмотрела ему прямо в глаза своими огромными темно-карими лучистыми глазами и без всякого усилия, так же инстинктивно, как отмахнулась бы от докучавшей ей мухи, она вложила в голос чуть ироничное, ласковое радушие. «Может быть, вы не откажетесь поехать с нами перекусить? Майкл привезет вас обратно после ланча». Юноша опять покраснел. Кадык на его тонкой шее судорожно дернулся. «Это очень любезно с вашей стороны». Он встревоженно осмотрел свой костюм. «Но я невероятно
грязен. Вы сможете умыться и почиститься, когда приедете к нам. Машина ждала у служебного входа. Длинный черный автомобиль с хромированными деталями, сиденья обтянуты посеребренной кожей, эмблема Майкла скромно украшает дверцы. Джулия села сзади. Садитесь со мной. Майкл поведет машину. Они жили на Стэнхоу Плейс. Когда они приехали, Джулия велела дворецкому показать юноше, где он может помыть руки. Сама она поднялась в гостиную. В то время как она красила губы, появился Майкл. Я сказала ему, чтобы он шел сюда, как только будет готов. Между прочим, как его зовут? Понятия не имею. Милый, ну надо же нам знать. Давай я попрошу его расписаться в книге для посетителей. Но это слишком много чести. Майкл просил расписываться только самых почетных гостей. Мы видим его здесь в первый и последний раз. В этот момент молодой человек появился в дверях. Их уже ждал коктейль. Майкл разлил его по бокалам. Джулия вынула сигарету, и молодой человек зажег спичку. Но рука его так сильно дрожала, что ей ни за что бы не удалось прикурить, поэтому она сжала ее своими пальцами. «Бедный ягненочек», — подумала Джулия. «Верно, сегодня самый знаменательный день в его жизни. Будет на 7-м небе от счастья, когда начнет рассказывать об этом. Он станет героем в своей конторе, и все от зависти лопнут». Юноша выдавил из себя фразу: «Какая потрясающая комната!» Джулия одарила его очаровательной улыбкой, слегка приподняв свои прекрасные брови, что он, наверное, не раз видел на сцене. «Я очень рада, что она вам нравится». Голос у нее был низкий и чуть хрипловатый. По тону Джулии можно было подумать, что его слова сняли огромную тяжесть с ее души. «Мы в семье считаем, что у Майкла превосходный вкус». Майкл самодовольно оглядел комнату. «Ну, у меня такой богатый опыт. Я всегда сам придумываю интерьеры для наших пьес. Ну, конечно, у нас есть человек для черновой работы, но идеи, идеи мои». Они переехали в этот дом 2 года назад, и Майкл, так же, как и Джулия, знал, что они отдали его в руки опытного декоратора, когда отправились в турне по провинции. Тот взялся полностью его подготовить к их приезду, причем бесплатно, за то, что они предоставят ему работу в театре, когда вернутся. Однако Джулия настаивала на том, чтобы спальня была такой, как она хочет. И поскольку ее абсолютно устраивала спальня в их старом доме в Ридженс Парк, где они жили с конца войны, перевезла ее сюда всю целиком. Декоратор презрительно поднял брови, но это была единственная комната в доме, где Джулия чувствовала себя по-настоящему уютно. Дворецкий объявил, что ланч подан, и они пошли вниз. «Надеюсь, вы не останетесь голодны», — сказала Джулия. «У нас с Майклом очень плохой аппетит». И действительно, на столе их ждали жареная камбала, котлеты со шпинатом и компот. Эта еда могла утолить законный голод, но не давала потолстеть. Кухарка, предупрежденная Марджери, что к ланчу будет еще один человек, приготовила на скорую руку жареный картофель. Он выглядел хрустящим, аппетитно пахнул, но ел его только гость. Майкл уставился на блюдо с таким видом, словно не совсем понимал, что там лежит. Затем, чуть заметно вздрогнув, очнулся от мрачной задумчивости и сказал: «Нет, нет, благодарю». Они сидели за длинным и узким обеденным столом, Джулия и Майкл на торцовых концах, друг против друга, в величественных итальянских креслах, молодой человек посередине, на не очень удобном, но гармонирующем с прочей мебелью стуле. Джулия заметила, что он посматривает на буфет, и наклонилась к нему с обаятельной улыбкой. «Вам что-нибудь нужно?» Он покраснел. нельзя ли мне ломтик хлеба?» «Конечно!» Джулия бросила на дворецкого выразительный взгляд. Он в этот момент как раз наливал белое сухое вино в бокал Майкла. И тот вышел из комнаты. «Мы с Майклом не едим хлеба». Дворецкий сглупил, не подумав, что вам он может понадобиться.
«Ну, разумеется, есть хлеб — это только привычка», — сказал Майкл. «Поразительно, как легко от нее отучаешься, если твердо решишь».
«Бедный ягненочек, худой, как щепка, Майкл».
«Я отказался от хлеба не потому, что боюсь потолстеть. Я не ем его, так как не вижу в этом смысла. При моем моционе я могу есть все, что хочу».
«Ну, для 52 лет у Майкла была еще очень хорошая фигура.
В молодости его густые каштановые волосы, чудесная кожа, большие синие глаза, прямой нос, маленькие уши завоевали ему славу первого красавца английской сцены.
Только тонкие губы несколько портили его.
Высокий, 6 футов роста, он отличался к тому же прекрасной осанкой. Столь поразительная внешность и побудила Майкла пойти на сцену, а не в армию по стопам отца. Проведя 5 лет на войне, Майкл усвоил военную выправку, и если бы вы не знали, кто он, что вряд ли было возможно, так как фотографии его по тому или другому поводу вечно появлялись в иллюстрированных газетах, вы бы приняли его за офицера высокого ранга. Он хвастал, что его вес сохранился таким, каким был в 20 лет, и многие годы вставал в любую погоду в 8 часов утра, надевал шорты, свитер, бегал по Риджерсу парку.
«Секретарша сказала мне, что вы были на репетиции сегодня утром, мисс Ламберт», — заметил юноша. «Вы собираетесь ставить новую пьесу?»
«Отнюдь», — ответил Майкл. «Мы делаем полные сборы».
Майкл решил, что мы немного разболтались, и назначил репетицию. И очень этому рад.
«Я обнаружил, что кое-где вкрались трюки, которые я не давал при постановке, и во многих местах актеры позволяют себе вольничать с текстом. Я очень педантичен в этих вопросах и считаю, что надо строго придерживаться авторского слова. Хотя, видит Бог, то, что пишут авторы в наши дни, немного стоит».
«Если вы хотите посмотреть эту пьесу, — любезно сказала Джулия, — я уверена, Майкл даст вам билет». «Мне бы очень хотелось пойти еще раз, — горячо сказал юноша. — Я видел спектакль уже 3 раза. «Неужели?» — изумленно воскликнула Джулия, хотя она прекрасно помнила, что Майкл ей об этом говорил. «Конечно, пьеска эта не так плоха, она вполне отвечает своему назначению, но я не представляю, чтобы кому-нибудь захотелось 3жды смотреть ее. Я не столько ради пьесы, сколько ради вашей игры».
«Ну вот, все-таки я вытянула из него это», — подумала Джулия и добавила вслух.
«Когда мы читали пьесу, Майкл еще сомневался. Ему не очень понравилась моя роль. Ну, вы знаете, по сути, это не для ведущей актрисы. Но я решила, что я сумею кое-что из нее сделать. Ну, понятно, что на репетициях вторую женскую роль пришлось сильно сократить».
«Я не хочу сказать, что мы заново переписали пьесу», — добавил Майкл, «но поверьте, то, что вы видите сейчас на сцене, сильно отличается от того, что предложил нам автор».
«Вы играете просто изумительно», — сказал юноша. «В нем есть свой шарм. Рада, что я вам понравилась», — ответила Джулия.
«Если вы будете очень любезны Джулии, она, возможно, подарит вам на прощание свою фотографию».
«Правда? Подарите?»
Он снова вспыхнул, и его голубые глаза засияли.
«Ну, а он и впрямь очень-очень мил. Красивым юношу, пожалуй, назвать было нельзя. Но у него было открытое, прямодушное лицо, застенчивость, казалось, даже привлекательной. Волнистые светло-каштановые волосы были тщательно приглажены». Джулия подумала, насколько больше ему пошло, если бы он не пользовался бриллиантином.
У него был свежий цвет лица, хорошая кожа и мелкие, красивые зубы. Джулия заметила с одобрением, что костюм сидит на нем хорошо, и что он умеет его носить. Юноша выглядел чистеньким и славным.
«Вам, вероятно, раньше не приходилось бывать за кулисами?» — спросила она.
«Никогда. Вот почему мне до смерти хотелось получить эту работу. Вы даже не представляете, что это для меня значит».
Майкл и Джулия благожелательно ему улыбнулись. Под его восхищенными взорами они росли в собственных глазах. «Я никогда не разрешаю посторонним присутствовать на репетиции, но поскольку вы теперь наш бухгалтер, вы вроде бы входите в труппу, и я не прочь сделать для вас исключение, если вам захочется прийти», — сказал Майкл.
«Это чрезвычайно любезно с вашей стороны. Я еще ни разу в жизни не был на репетиции. А вы будете играть в новой пьесе, мистер Гослин?»
«Нет, не думаю. Я теперь не очень-то стремлюсь играть. Почти невозможно найти роль на моем амплуа, понимаете? В моем возрасте уже не станешь играть любовников. Авторы перестали писать роли, которые в моей юности были в каждой пьесе. То, что французы называют резонер. Ну, вы знаете, что я имею в виду. Герцог или министр, или известный королевский адвокат, который говорят остроумные вещи, обводит всех вокруг пальца. Я не понимаю, что случилось с авторами? Похоже, они вообще разучились писать».
«Однако факт остается фактом. Без них нам не обойтись», — улыбнулась Джулия. «Если пьеса плоха, ее никакая игра не спасет».
«Все дело в том, что и публика перестала по-настоящему интересоваться театром. В великие дни расцвета английской сцены люди не ходили смотреть пьесы, они ходили смотреть актеров. Неважно, что играли великий Кэмпбелл или миссис Сиднес, публика шла, чтобы смотреть на их игру. Конечно, я не отрицаю, что если пьеса плоха, мы горим. И все же, когда она хороша, даже теперь зрители приходят смотреть актеров, а не пьесу».
«Я думаю, никто с этим не станет спорить», — сказала Джулия. «Такой актрисе, как Джулия, нужно одно произведение, где она может себя показать. Дайте ей его, и она сделает все остальное».
Джулия улыбнулась юноше очаровательной, но чуть-чуть извиняющейся улыбкой.
«Не надо принимать моего мужа слишком всерьез. Боюсь, там, где дело касается меня, он немного пристрастен».
«Ну, если молодой человек что-нибудь в этом смыслит, он должен знать, что в области актерского искусства ты можешь все. Нет, я просто остерегаюсь сделать то, чего я не могу. Отсюда и моя репутация». Но тут Майкл взглянул на часы. «Ну, юноша, нам следует ехать». Молодой человек проглотил залпом то, что еще оставалось у него в чашке. Джулия поднялась из-за стола.
«А вы не забыли, что обещали мне фотографию?»
«Думаю, у Майкла в кабинете найдется что-нибудь подходящее. Мы пойдемте вместе выберем». Джулия провела его в большую комнату позади столовой. Хотя предполагалось, что это будет кабинет Майкла, надо же человеку иметь место, где он может посидеть без помех и выкурить трубку. Использовали ее главным образом как гардеробную, когда у них бывали гости. Там стояло прекрасное бюро красного дерева. На нем фотографии Георга V и королевы Марии с их личными подписями. Над камином висела старая копия портрета Кэмпбелла в роли Гамлета кисти Лоренса. На столике лежала груда напечатанных на машинке пьес. По стенам шли книжные полки, закрытые снизу дверцами. Открыв дверцу, Джулия вынула пачку своих последних фотографий и протянула одну из них юноше.
«Вот это, кажется, не так плохо».
«Очаровательно». «Ну, значит, я здесь не настолько похожа, как думала».
«Очень похожа. В точности, как в жизни».
На этот раз ее улыбка была иной, чуть лукавой.
Джулия опустила на миг ресницы, затем, подняв, поглядела на юношу с мягким выражением глаз, которое поклонники называли ее бархатным взглядом.
Нет, она не преследовала этим никакой цели. Она сделала это просто так, механически, из инстинктивного желания нравиться.
Мальчик был так молод, так робок. Казалось, у него такой милый характер, и она никогда его больше не увидит. Но ей не хотелось, так сказать, остаться в долгу. Хотелось, чтобы он вспоминал об этой встрече, как об одном из великих моментов своей жизни.
Джулия снова взглянула на фотографию. Да, неплохо бы на самом деле выглядеть так. Фотограф посадил ее не без ее, конечно, помощи, самым выгодным образом.
Нос у нее был слегка толстоват.
Но благодаря искусственному освещению это совсем незаметно. Ни одна морщинка не портила гладкой кожи, и от взгляда ее прекрасных глаз невольно таяло сердце.
Ну, хорошо, получайте это. Вы сами видите, я некрасивая и даже нехорошенькая. Куклен всегда говорил, что у меня вот это дьявольская, бесовская красота.
Вы ведь понимаете по-французски?
Ну, для этого достаточно. Хорошо, я напишу ее вам.
Джулия села за бюро и своим четким, плавным почерком написала: «Искренне ваша, Джулия Ламберт».
Часть вторая.
Когда мужчины ушли, Джулия снова пересмотрела фотографии перед тем, как положить их на место.
Неплохо для 46 лет, улыбнулась она.
Я тут похожа, не приходится спорить.
Она оглянулась в поисках зеркала, но не нашла. Чертовы декораторы. Бедный Майкл, чего удивляться, что он редко здесь сидит.
Да. Конечно, я никогда не была особенно фотогенична. У Джулии вдруг возникло желание взглянуть на старые снимки. Майкл был человек деловой, аккуратный, и все ее фотографии хранились в больших картонных коробках в хронологическом порядке. Его собственные, также датированные, были в других коробках в том же шкафу.
Когда кто-нибудь захочет написать историю нашей карьеры, весь материал будет под рукой, говорил он.
На глаза Джулии попалась ее фотография в роли Беатриче, единственная шекспировская роль в ее жизни. Критикам не очень понравилась ее Беатриче. И все дело в этом проклятом белом стихе. Ее голос, низкий, глубокий грудной голос с такой эффектной хрипотцой, от которой в чувствительном пассаже у вас сжималось сердце, а смешные строки казались еще смешнее, совершенно не годился для белого стиха. Но и опять же ее артикуляция. Она всегда была настолько четко, что Джулии не приходилось нажимать. И так каждое слово слышно было в последних рядах галерки. И говорили, что из-за этого стихи звучат у нее как проза. А все дело в том, думала Джулия, что она слишком современна.
Когда Джулии исполнилось 16, и она пошла в Королевскую академию драматического искусства на Говер-стрит, она уже знала многое из того, чему там учили. Ей пришлось избавиться от некоторых приемов, которые выглядели старомодно, и приучиться к более разговорной манере исполнения. Она занимала первые места на всех конкурсах, в которых участвовала, и как только окончила школу, почти сразу получила, благодаря своему превосходному французскому, небольшую роль горничной в одном из лондонских театров. Какое-то время казалось, что ее знание французского языка обречет ее только на такие роли, где требуется иностранный акцент. так как следом за французской горничной она играла австрийскую официантку. И прошло 2 года, прежде чем ее открыл Джимми Лэнгтон. Джулия гастролировала по провинции с мелодрамой, хорошо принятой в Лондоне, в роли итальянки-авантюристки, чьи интриги, в конце концов, оказываются раскрытыми. Она старалась, правда, без особого успеха, изобразить 40-летнюю женщину. Поскольку ведущая актриса, блондинка зрелого возраста, играла молодую девушку, все представление было лишено правдоподобия. После окончания спектакля Джимми пошел за кулисы познакомиться с Джулией. Он был достаточно известен в театральных кругах для того, чтобы его комплименты польстили ей. И когда он пригласил ее на завтра к ланчу, Джулия согласилась. Не успели они сесть за столик, как он без обиняков приступил к делу. «Я этой ночью глаз не сомкнул, все думал о вас». «Да? Вот это сюрприз. И какие же у вас были мысли, честные или бесчестные?» Джимми пропустил мимо ушей легкомысленный ответ. «Я участвую в этой игре уже 25 лет. Я был мальчиком, вызывающим актеров на сцену, рабочим сцены, актером, режиссером, рекламным агентом, был даже критиком, черт подери. Я живу среди кулис с самого детства, с тех пор, как вышел из школы, и то, чего я не знаю о театре, и знать не стоит. Я думаю, что вы огромный талант». «Очень мило. С вашей стороны». «Заткнитесь. Говорить предоставьте мне. У вас идеальные данные. Подходящий рост, подходящая фигура, каучуковое лицо. Очень лестно. Еще как. Такое лицо и нужно актрисе. Лицо, которое может быть любым. Даже прекрасным. Лицо, на котором отражается каждая мысль, проносящаяся в уме. Такое лицо было у Элеоноры Дузы. Вчера вечером, хотя вы по-настоящему и не думали о том, что делали, время от времени слова, которые вы произносили, были просто написаны у вас на лице. Это ужасная роль. Там и думать-то не о чем. Вы слышали, какую ерунду я должна пороть? Ужасными бывают только актеры, а не роли. У вас необыкновенный голос. Голос, который может перевернуть всю душу. Как вы в комических ролях, я не знаю, но я готов рискнуть». «Что вы этим хотите сказать?» «Ваше чувство ритма почти безупречно. Этому нельзя научить. Должно быть, оно у вас от природы. И это куда лучше. Так, все, перехожу к сути дела. Я навела вас справки. Вы в совершенстве говорите по-французски, поэтому вам дают ролик, где нужен ломаный английский язык. На этом, знаете ли, далеко не уедешь».
«Ну, это все, что я могу получить?»
«А вас удовлетворит всю жизнь изображать такие персонажи? Вы застрянете на них, и публика не станет принимать вас ни в каком другом амплуа. Вы всегда будете на второстепенных ролях. Самое большее – 20 фунтов в неделю и гибель большого таланта».
«Я всегда думала, что наступит день, и я получу настоящую роль».
«Когда? Вы можете прождать 10 лет. Сколько вам сейчас?»
20.
«Сколько вы получаете?»
15 фунтов в неделю».
«Неправда. Вы получаете 12. И это куда больше того, что вы сейчас стоите. Вам еще всему надо учиться. Ваши жесты банальны. Вы даже не догадываетесь, что каждый жест должен что-то означать. Вы не умеете заставить публику смотреть на вас до того, как вы заговорите. Вы слишком грубо накладываете грим. С таким лицом, как у вас, чем меньше грима, тем лучше. Вы хотите стать звездой?»
«Кто же не хочет?»
«Переходите ко мне. Я сделаю вас величайшей актрисой Англии. Вы быстро запоминаете текст?»
«Думаю, могу слово в слово запомнить любую роль через 2 суток.
«Вам нужен опыт, и я для того, чтобы вас сделать. Переходите ко мне, вы будете иметь 20 ролей в год. Говорю вам, у вас есть все задатки великой актрисы. Я еще никогда в жизни не был ни в чем так уверен».
«Я знаю, что мне не хватает опыта. Конечно, мне надо подумать о вашем предложении. Я бы не прочь перейти к вам на 1 сезон».
«Да идите вы к черту! Вы воображаете, что я смогу за 1 сезон сделать из вас актрису? Я стану тянуть из себя жилы, чтобы вы дали несколько приличных представлений, а потом уехали в Лондон играть какую-нибудь ничтожную роль в коммерческой пьесе? Да за какого кретина вы меня принимаете? Я подпишу с вами контракт на 3 года. Я буду платить вам 8 фунтов в неделю. И работать вам придется как лошади».
«Нет, о 8 фунтах в неделю не может быть и речи. Это смешно.
такого предложения я принять не могу.
Да прекрасно можете. Это все, чего вы сейчас стоите. И все, что вы будете получать. Ясно?
Джулия, захваченная энтузиазмом и фантастической энергией Лэнгтона, приняла предложение. Джимми начал с ней со скромных ролей, которые под его руководством она играла так, как никогда раньше. Он заинтересовал ею критиков, польстил им, сделав вид, будто это они открыли новый необыкновенный талант. А Джулии стали упоминать в столичных газетах, и многие восторженные ценители драмы специально приезжали в Мидлпул на нее посмотреть. Они возвращались, превознося ее до небес, и два или три лондонских антрепренера послали своих представителей, чтобы они дали о ней свой отзыв. Когда Майкл присоединился к их труппе, Джулия играла в Мидлпуле уже целый год. Джимми выпустил его в роли Марчбенса в «Кандиде» Бернарда Шоу. Это оказался правильный выбор, как того и следовало ожидать, ибо в этой роли красота Майкла была большим преимуществом, а отсутствие темперамента не являлось недостатком. Джулия протянула руку и взяла первую из картонных коробок, в которых лежали фотографии Майкла. С удобством расположившись на полу, она быстро просматривала его ранние фотографии в поисках той, которая была сделана, когда он впервые приехал в Мидлпул. Когда она, наконец, нашла снимок, сердце ее вдруг сжалось от острой боли. Несколько секунд Джулия боролась со слезами. Такой он тогда и был. Она влюбилась в Майкла с первого взгляда. Джулия никогда в жизни не видела такого красавца и стала упорно добиваться его. Вскоре они стали неразлучны. Джулия не могла совладать с собой и безудержно льстила Майклу. Он не был тщеславен. Зная, что красив, он выслушивал комплименты по этому поводу не то чтобы безразлично, но так, словно речь шла о прекрасном старом доме, который переходил в их семье из поколения в поколение. Майкл был не глуп и честолюбив. И он знал, что красота пока его главный козырь. Но знал также, что она недолговечна, и твердо решил стать хорошим актером, чтобы в дальнейшем опираться на кое-что еще, кроме внешних данных. Он намеревался научиться у Джимми Лэнгтона всему, чему можно, а затем уехать в Лондон. «Если я хорошо использую обстоятельства, может быть, я найду какую-нибудь старуху, которая субсидирует меня и поможет открыть собственный театр? Это единственный способ сколотить состояние». Джулия скоро обнаружила, что Майкл не очень-то любит тратиться. И когда они завтракали или отправлялись по воскресеньям на небольшую прогулку, не забывала вносить свою долю в их расходы. Джулия ничего не имела против этого. Ей нравилось, что он считает пенни. И, будучи сама склонна сорить деньгами, вечно запаздывая на неделю, а то и на две с квартирной платой, она восхищалась тем, что он терпеть не может влезать в долги и даже при своем скудном жаловании умудряется регулярно кое-что откладывать. Майкл хотел скопить достаточную сумму к тому времени, как переберется в Лондон, чтобы иметь возможность не хвататься за первую предложенную роль, а подождать, пока, подвернется что-нибудь стоящее. Родители его жили на небольшую пенсию и должны были лишить себя самого необходимого, чтобы послать его в Кембридж. Однако отец, которому не очень-то нравилось намерение Майкла идти на сцену, был тверд. «Если ты решил стать актером, я, по-видимому, не смогу тебе помешать», — сказал. «Но, черт подери, я настаиваю, чтобы ты получил образование, приличествующее джентльмену». «Мне кажется, ты больше гордишься своей семьей, чем тем, что похож на греческого бога», — нежно говорила она ему.
«Кто угодно может быть красив», — отвечал он со своей привлекательной улыбкой. «Но не всякий может похвалиться добропорядочной семьей. Сказать по правде, я рад, что мой отец
джентльмен.
Джулия собралась с духом и сказала: «А мой ветеринар?»
На секунду лицо Майкла окаменело.
Но он тут же справился с собой и рассмеялся. «Ну, конечно, это не имеет особого значения, кто у тебя отец».
Джулия не могла сказать, знает он, что она в него влюблена или нет. Сам он никогда никаких авансов не делал. Сердце таяло у нее в груди, когда она смотрела в его глубокие ласковые глаза. Она трепетала от мучительного восторга, когда любовалась его блестящими каштановыми кудрями. Что бы она ему ни отдала, если бы он попросил?
Но мысль об этом ни разу не закралась в его красивую голову.
«Конечно, я ему нравлюсь», — сказала себе Джулия. «Нравлюсь больше, чем кто-либо другой. Он даже восхищается мной, но я не привлекаю его как женщина». Джулия сделала все, чтобы его соблазнить. Ну, разве что не легла к нему в постель. И то лишь по одной причине. Не представлялось удобного случая. Джулия разузнала, когда у него день рождения, и подарила ему золотой портсигар. Вещь, которую ему хотелось иметь больше всего на свете. Он стоил куда дороже, чем она могла себе позволить. Майкл с улыбкой попенял ей мотовство. Он и не догадывался, с каким экстатическим наслаждением тратила она на него деньги. И когда настал ее день рождения, Майкл преподнес ей полдюжины шелковых чулок. Джулия сразу увидела, что они неважного качества. Бедный ягненочек, ему трудно было заставить себя войти в большой расход. Но она была очень тронута тем, что он вообще сделал ей подарок. И чуть не расплакалась.
«Ну и чувствительная ты, крошка», — сказал Майкл, однако он был очень умилен. Ему польстили ее слезы.
Его бережливость казалась Джулии привлекательной чертой. Майкл просто не мог царить деньгами. Он был не то чтобы скуп, а просто расчетлив. Один или два раза в ресторане ей показалось, что он недостаточно дал на чай официанту. Но когда она отважилась запротестовать, он ухом не повел. Он давал ровно 10%. И если у него не было мелочи, и он не мог дать точной суммы, он спрашивал сдачу. «В долг не бери и взаймы не давай», — цитировал он Полония. Когда кто-нибудь из членов труппы, оказавшись временно на мели, пытался занять у Майкла деньги, это было пустой затеей. Но отказывал он так бесхитростно и с такой сердечностью, что на него не обижались.
«Дружище, я был бы счастлив одолжить тебе пару монет, но я и сам в кулак свищу. Я не представляю, как заплачу за жилье в конце недели».
В течение первых месяцев Майкл был так занят собственными ролями, что он не имел возможности заметить, какая Джулия прекрасная актриса.
Он, конечно, читал отзывы в газетах, где полно было похвал по ее адресу, но он читал бегло, пока не доходил до строк, посвященных лично ему. Он бывал доволен, когда его одобряли, и не расстраивался, когда его бронили.
Майкл был слишком скромен, чтобы возмущаться нелестными отзывами.
«Наверное, и вправду был ужасен», — говорил он.
Самой приятной чертой в характере Майкла было его добродушие. Он переносил все громы и молнии Джимми Лэнгтона с полной невозмутимостью. Когда после долгой репетиции у остальных актеров начинали сдавать нервы, он оставался безмятежен. С ним было просто невозможно поссориться. Однажды Майкл сидел в зрительном зале и смотрел репетицию того акта, где сам он не играл. В конце была очень сильная сцена, в которой Джулия имела возможность показать свой талант. Пока готовили декорации для следующего акта, Джулия прошла в зал и села рядом с Майклом. Он продолжал сидеть молча, сурово глядя прямо перед собой. Джулия удивилась, не улыбнуться ей, не бросить дружеского слова. Это было на него не похоже. И тут она увидела,
что он стискивает зубы, чтобы они не стучали, и что глаза его полны слез.
Что случилось, Михаил?
Не заговаривай со мной, маленькая чертовка. Ты заставила меня плакать.
Ой, он ангел.
На глаза Джулии тоже навернулись слезы и потекли по щекам. Она была так счастлива, так польщена.
Да пропади все пропадом, всхлипнул Майкл. Я ничего не могу с собой поделать. Он вынул из кармана платок и вытер глаза.
Я люблю его, я люблю его, я люблю его, люблю.
Майкл высморкался, стало немного лучше, но я клянусь Богом, ты меня потрясла.
Неплохая сцена, правда, при чем тут сцена?
Все дело в тебе, ты перевернула мне всю душу. Критики правы, черт подери, ты настоящая актриса, ничего не скажешь.
И ты только сейчас это увидела?
Ну, я знал, что ты хорошо играешь, но я понятия не имел, что так хорошо. Да мы все рядом с тобой. Ничто. Ты будешь звездой, что бы ни стояло у тебя на пути.
А тогда ты будешь моим партнером.
Да черта лысого! Это мне удастся у лондонских антрепренеров.
И Джулию осенило. Значит, ты сам должен стать антрепренером и сделать меня исполнительницей главных ролей.
Майкл помолчал. Он был немного тугодум, и ему требовалось время, чтобы оценить по достоинству новую мысль.
Знаешь, это совсем неплохая идея.
За ланчем они обсудили ее поподробнее. Говорила в основном Джулия. Майкл слушал с глубоким интересом. Конечно, единственный способ постоянно иметь хорошие роли – это самому быть антрепренером труппы, сказал он.
Но все упиралось в деньги.
Они прикинули, с чего можно начать, и Майкл считал, что им надо минимум 5000 фунтов. Но как, скажите на милость, им раздобыть такую сумму? Конечно, некоторые из миддлпульских фабрикантов просто купаются в золоте, но, однако, вряд ли можно ожидать, что они раскошелятся на 5000 фунтов, чтобы помочь двум молодым актерам, заслуживающим только местную славу. А к тому же они ревниво относились к Лондону.
«Придется тебе поискать богатую старуху», — весело сказала Джулия.
Она лишь наполовину верила всему, что говорила, но ей было приятно обсуждать проект, который еще больше сблизил бы ее с Майклом. Однако Майкл был вполне серьезен.
«Я не думаю, что в Лондоне можно добиться успеха, пока тебя как следует не узнают. Самое верное – года 3-4 поиграть в чужих труппах. Нужно разведать все ходы и выходы. И это имеет еще одно преимущество. У нас будет время познакомиться с пьесами».
Безумие открывать свой театр, не имея в запасе по крайней мере 3 пьес, и одна из них должна стать гвоздем сезона. Конечно, и нам надо непременно играть вместе, чтобы публика привыкла видеть наши имена на одной и той же афише.
Я не думаю, чтобы это имело особое значение. Главное – завоевать в Лондоне хорошую репутацию. Тогда нам будет куда легче найти людей, которые финансируют наше предприятие.
Часть 3.
Прошло немало времени, прежде чем репутация Майкла как талантливого антрепренера упрочилась. Они ставили новые пьесы год за годом. Майкл льстил себя мыслью, что во всем Лондоне не найдется театр, где бы так мало тратили на постановки. Они завоевали репутацию смелого инициативного театра. Майкл смог взять в банке ссуду, чтобы арендовать только что построенное театральное помещение. И после длительных дебатов они решили назвать его Сиденс Театр. Джулия стала богатой женщиной. Она не могла не признать, что Майкл так же осмотрителен с ее деньгами, как и со своими собственными. Он положил ей очень большой оклад и с гордостью заявлял, что она самая высокооплачиваемая актриса в Лондоне. Но когда играл сам, никогда не назначал себе больше того, что, по его мнению, стоила его роль. Оставив пьесу, записывал статью расхода гонорар, которую они дали бы второразрядному режиссеру. За дом и образование своего сына Роджера они платили пополам. Роджера записали в Итон через неделю после его рождения. Нельзя было отрицать, что Майкл щепетильно честен и справедлив. Она взяла наугад десяток его последних фотографий и пересмотрела их одну за другой. Джулия вздохнула при мысли, как сильно она любила его. Да, жизнь обманула ее, потому что ее любовь умерла. В дверь постучали. «Войдите», — сказала Джулия. Вошла Эви. «А вы не собираетесь лечь отдохнуть, мисс Ламберт?» Она увидела, что Джулия сидит на полу, окруженная кучей фотографий. «Что это вы такое делаете-то?» «Смотрю, сны». Джулия подняла две фотографии. «Взгляни сюда. Вот два изображения». На одной Майкл был снят в роли Меркуцо во всей сияющей красе своей юности. На другой – в своей последней роли. Белый цилиндр, визитка, полевой бинокль через плечо. У него был невероятно самодовольный вид. Эви шмыгнула носом. «Ну и потерянного не воротишь». «Я думала о прошлом, и у меня теперь страшная хандра». «И нечего удивляться. Коль начинаешь думать о прошлом, значит, у тебя ж нет будущего». «Да заткнись ты, старая корова», — сказала Джулия. Она могла быть очень вульгарной. «Ну, хватит. Пошли не то вечером, вы ни на что не будете годны. Приберу сейчас весь этот разгром». Эви была горничная и костюмерша Джулии. Она появилась у нее в Мидлпуле и приехала вместе с ней в родной Лондон. Она была кокни, уроженцем Ист-Энда рабочего квартала Лондона. Тощая, угловатая, немолодая, со спитым лицом и рыжими, вечно растрепанными волосами, которые не мешало помыть. У нее не хватало спереди двух зубов, но, несмотря на неоднократное предложение Джулии дать ей деньги на новые зубы, Эви не желала их вставлять.
«Сколько я ем, для того и моих зубов много. Только мешать будет, когда напихаешь себе полный рот слоновьих клыков».
Майкл уже давно хотел, чтобы Джулия завела себе горничную, чья внешность больше соответствовала бы их положению. И пытался убедить Эви, что две должности слишком трудны для нее, но Эви и слышать ничего не желала.
«Говорить, что хотите, мистер Гослин, а только пока у меня есть здоровье и силы, никто другой не будет прислуживать мисс Ламберт. Вот и все».
Эви выпроводила Джулию из комнаты и погнала ее наверх. Когда не было дневного спектакля, Джулия обычно ложилась поспать часа на два перед вечерним, а затем делала легкий массаж.
Она разделась и скользнула в постель.
Спала она крепко и проснулась только, когда пришла массажистка. Эви принесла вечернюю газету, и пока Джулии массировали длинные стройные ноги и плоский живот, она, надев очки, читала те самые театральные новости, что и утром, ту же светскую хронику и страничку для женщин. Вскоре в комнату вошел Майкл. Присел к ней на кровать.
«Ну и как его зовут?»
«Кого?» «Ну, мальчика, которого мы пригласили к ланчу». «Ну, понятия не имею. Я отвез его в театр и думать о нем забыл». Когда массаж был окончен, Эви принесла Джулии чашку чая, ломтик ветчины, с которого было срезано сало, и кусочек поджаренного хлеба. Джулия встала с постели, оделась и поехала с Майклом в театр. Она любила приезжать туда за час до начала спектакля. Майкл пошел обедать в клуб. Эви еще раньше приехала в кэби, и когда Джулия вошла в свою уборную, там уже все было готово. Джулия снова разделась и надела халат. Садясь перед туалетным столиком, чтобы наложить грим,
Джулия заметила в вазе свежие цветы.
Цветы? От кого? От миссис де Фрис?
Нет, мисс.
Лорд Чарльз?
Лорд Чарльз Темерли был самый давний и самый верный поклонник Джулии. Проходя мимо цветочного магазина, он обычно заходил туда и выбирал для Джулии розы.
«Там есть карточка», — сказала Эви.
Джулия взглянула на нее. «Мистер Томас Феннелл, Тевисток Сквер». Ну и название. А кто бы это мог быть, как ты думаешь, Эви?
Наверное, какой-нибудь бедняк, которого ваша роковая красота стукнула обухом по голове.
Стоит не меньше фунта, а Тевисток Сквер звучит не очень-то роскошно.
Ну, чего добрую неделю сидел без обеда, чтобы их купить?
Вот уж не думаю.
Джулия начала гримироваться. Ты чертовски не романтична, Эви. Раз я не хористка, то ты не понимаешь, почему мне присылают цветы. А ноги у меня, видит Бог, получше, чем у большинства этих дев.
Да идите вы со своими ногами, сказала Эви.
А я тебе скажу, что очень даже не дурно, когда мне в мои годы присылают цветы. Это значит, что я еще ничего.
Ой, и посмотрел бы он на вас сейчас, и ни в жизнь бы и не прислал. Я их брата знаю, сказала Эви.
Ой, да иди ты к черту. Но когда Джулия закончила гримироваться, и Эви надела ей чулки и туфли, Джулия воспользовалась теми несколькими минутами, что у нее оставались, чтобы присесть в бюро и написать своим четким почерком благодарственную записку мистеру Томасу Феннеллу за его великолепные цветы. Мальчик, вызывающий актеров на сцену, постучал в дверь уборной.
На выход, пожалуйста.
Эти слова все еще вызывали у Джулии глубокое волнение, хотя один бог знает, сколько раз она их слышала. Они подбадривали ее, как тонизирующий напиток. Жизнь получала смысл. Джулии предстояло перейти из мира притворства в мир реальности. Был прекрасный погожий день, и Джулия решила пройти пешком от Хилл-стрит до Стэнхоу-плейс. Когда она пробиралась сквозь толпу на Оксфорд-стрит, многие ее узнавали. И хотя она смотрела прямо перед собой, она ощущала на себе их взгляды. Черт знает, что никуда нельзя пойти, чтобы на тебя не пялили глаза. Джулия замедлила шаг. День действительно был прекрасный. Она открыла дверь дома своим ключом и, войдя в холл, услышала телефонный звонок. Машинально сняла трубку, да? Обычно она меняла голос, отвечая на звонки, но сегодня забыла.
Мисс Ламберт?
Я не знаю, дома ли она. Кто говорит? Спросила она на этот раз так, как говорят кокни. Но первое односложное словечко выдало ее, и в трубке послышался смешок.
Я только хотел поблагодарить вас за записку. Вы зря беспокоились. С вашей стороны было так любезно пригласить меня к ланчу, и мне захотелось послать вам...
Звук его голоса, не говоря о словах, объяснял ей, кто ее собеседник. Это был тот краснеющий юноша, имени которого она так и не узнала. Даже теперь, хотя она видела его карточку, она не могла вспомнить. Она запомнила только то, что он живет на Тевисток-сквер. «Очень мило с вашей стороны», — ответила она своим голосом.
«Вы, наверное, не захотите выпить со мной чашечку чая как-нибудь на днях?»
«Наглость! Да она не пойдет пить чай с герцогиней. Он разговаривает с ней, как какой-нибудь харисточка. Это просто смех, да и только». «А почему бы и нет?»
«Правда?»
В голосе звучало волнение, а у него приятный голос.
«А когда?»
«Ей совсем не хотелось сейчас ложиться отдыхать. Сегодня».
«Окей, я отпрошусь из конторы пораньше, в половине пятого. Вас устроит Тевисток Сквер 138.
С его стороны было очень мило пригласить ее к себе. Он мог назвать какое-нибудь модное место, где все бы на нее таращились.
А значит, дело не в том, что ему просто хочется показаться рядом с ней.
На Тевисток-сквер Джулия поехала в такси. Она была довольна собой. Всегда приятно сделать доброе дело. С каким удовольствием он потом будет рассказывать жене и детям, что сама Джулия Ламберт приезжала к нему на чай, когда он был еще мелким клерком в бухгалтерской конторе. И она была так проста, так естественна. И, слушая ее, никто бы не догадался, что она величайшая актриса Англии. А если они ему не поверят, он покажет им ее фотографию, подписанную «Искренне ваша Джулия Ламберт». И он скажет со смехом, что, конечно, если бы он не был таким желторотым мальчишкой, он бы никогда не осмелился ее пригласить. Когда Джулия подъехала к дому и отпустила такси, она вдруг подумала, что она так и не вспомнила его имени. И когда ей откроют дверь, она не будет знать, кого попросить. Джулия без особой надежды стала читать имена, и вдруг какой-нибудь из них покажется ей знакомым. Как тут дверь распахнулась, и он собственной персоной возник перед ней.
«Я видел, как вы подъехали и побежал вниз. Простите, я живу на четвертом этаже, я надеюсь, вас это не затруднит?»
«Ну, конечно, нет».
Джулия стала подниматься по лестнице. Она немного запыхалась, когда добралась до последней площадки. А юноша легко прыгал со ступеньки на ступеньку, как козленок, подумала она. И Джулии не хотелось спросить его идти помедленнее. Комната, в которую он ее провел, была довольно большая, но бедно обставленная. Выцветшие обои, старая мебель с вытертой обшивкой. На столе стояла тарелка с кексами, две чайные чашки, сахарница и молочник. Фаянсовая посуда была из самых дешевых.
«Присядьте, пожалуйста», — сказал он. «Вода уже кипит. Одну минутку».
Он вышел, и она осмотрелась кругом. «Ах ты, ягненочек! Видно, беден, как церковная мышь». Пошел хозяин, неся коричневый чайник с кипятком. Джулия съела квадратное бисквитное пирожное, облитое розовой глазурью. Она не позволяла себе такой роскоши уже много лет. Они завели разговор. Юноша казался робким, куда более робким, чем по телефону. Ну что ж, нечему удивляться. Теперь, когда она здесь, он, естественно, смущен, очень волнуется. И Джулия решила, что ей надо его ободрить. Они заговорили о театре. Он смотрел Джулию во всех ее ролях с тех пор, как ему исполнилось 12 лет.
Он рассказал, что однажды стоял после дневного спектакля у служебного входа, и когда она вышла, он попросил ее расписаться в его книге автографов.
«Да, юноша очень мил. Эти голубые глаза, светло-каштановые волосы. Как же он их прилизывает? Такая белая кожа и яркий румянец на скулах. Интересно, нет ли у него чахотки?
Дешевый костюм сидит.
Хорошо, хорошо. Он умеет носить вещи, ей это нравится. И он выглядит неправдоподобным чистюлей».
Джулия спросила, а почему он поселился на Тевисток-сквере?
«Это недалеко от центра, — объяснил он. — Тут есть деревья, так приятно глядеть в окно».
Джулия поднялась взглянуть. Это хороший предлог, чтобы встать. Потом она наденет шляпу и попрощается с ним.
«Да, очаровательно. Добрый старый Лондон. Сразу делается весело на душе». Юноша стоял рядом с ней, и при этих словах Джулия обернулась. Он обнял ее за талию и поцеловал в губы. Ни одна женщина на свете не удивилась бы так. Джулия не верила сама себе и стояла, как вкусная.
закопанная.
У него были мягкие губы, и вокруг него витал аромат юности. Довольно приятный аромат, но то, что он делал, не лезло ни в какие ворота. Джулия не рассердилась, но и не чувствовала желания рассмеяться. Она сама не знала, что чувствует. Она видела, что он нежно тянет ее куда-то, и его губы все еще прижаты к ее губам. Ощущала явственно жар его тела, словно там внутри была печка. И вот удивительно, а потом обнаружила, что лежит на диване, а он рядом с ней и целует ее рот, шею, щеки, глаза. У Джулии непонятно почему сжалось сердце. Она взяла его голову обеими руками и поцеловала в губы.
Через некоторое время она стояла у камина перед зеркалом и приводила себя в порядок. «Погляди на мои волосы». Он протянул ей гребень, и она провела им по волосам. Затем надела шляпу. Он стоял позади нее, и она увидела над своим плечом его нетерпеливые голубые глаза, в которых сейчас мерцала легкая усмешка. «А я-то думала, ты такой застенчивый мальчик», — сказала она его отражению. Он коротко засмеялся. «Когда я снова тебя увижу?» — спросил он. «А ты хочешь меня снова видеть?»
«Еще как!»
Мысли быстро проносились в ее голове. Это было все слишком нелепо. Конечно, она не собиралась больше с ним встречаться. Достаточно глупо было и сегодня позволить ему вести себя таким образом. Но, пожалуй, лучше спустить все это на тормозах. Он может стать назойливым, если сказать, что этот эпизод не будет иметь продолжения.
«Я на днях позвоню».
«Поклянись».
«Честное слово».
«Не откладывай надолго». Он настоял на том, чтобы проводить ее вниз и посадить такси. Джулия хотела спуститься одна, взглянуть на карточки у звонков. Но должна же я, по крайней мере, знать его имя. Но он не дал ей этой возможности. Когда такси отъехало, Джулия втиснулась в угол сиденья и чуть не захлебнулась от смеха и изнасилована. Голубушка, самым натуральным образом. О, боже мой, в мои-то годы. И даже без всяких там, с вашего позволения, словно я обыкновенная потаскушка. О, комедия 18 века, вот что это такое. Я могла бы быть горничной, кринолине, с этими смешными пышными штуками, как они там называются, черт их подери, которые они носили, чтобы подчеркнуть бедра, в передничке, в косынке на шее. И припомнив с 5 на 10 Фаркера и Голдсмита, она начала воображаемый диалог. «Тиссе, ну как не стыдно воспользоваться неопытностью простой сельской девушки. Ну что скажет миссис Эбигейл, камеристка ее светлости, когда узнает, что брат ее светлости похитил у меня самое дорогое сокровище, которым владеет девушка моего положения. Он лишит меня невинности».
Джулия давно не чувствовала себя в таком ударе. Комедия под названием «Пуховка», которая шла в тот вечер, не сходила со сцены уже много недель, но сегодня Джулия играла так словно была премьера. Ее исполнение было блестящим. Публика смеялась как никогда. Джулии всегда было большое актерское обаяние, но сегодня казалось, что его лучи осязаемо пронизывают весь зрительный зал. Майкл случайно оказался в театре на последних двух актах и после спектакля пришел к ней в уборную. Ты знаешь, суфлер говорит, мы кончили на 9 минут позже обычного. Так много смеялась публика, сказал он.
Ой, да, 7 вызовов. Я думала, они никогда не разойдутся.
Ну, вини в этом только себя, дорогая. Во всем мире нет актрисы, которая смогла бы сыграть так, как ты сегодня.
Сказать по правде, я и сама получала удовольствие.
Ой, господи, я такая голодная. А что у нас на ужин?
Рубец с луком.
Великолепно. Джулия обвела Майкла руками и поцеловала. Обожаю рубец с луком.
Ах, Майкл, если ты меня любишь, если в твоем твердокаменном сердце есть хоть искорка нежности ко мне, ты разрешишь мне выпить бутылку пива?
Джулия!
Только сегодня. Я не так часто прошу тебя что-нибудь для меня сделать. Ну, что ж, после того, как ты...
Часть четвертая.
Те 3 часа, которые она проводила у себя в уборной между дневным и вечерним спектаклями, были самым любимым временем в ее загруженном дне. Уборная казалась Джулии каютой корабля, весь остальной мир оставался где-то далеко-далеко. И Джулия наслаждалась своим уединением. Приятные полумечты, полувоспоминания неторопливо проходили у нее в уме, как влюбленные в зеленом лесу. Ровно в 17:30 Эви подала ей карточку. «Мистер Томас Феннелл», — прочитала она. «Проводи его сюда и принеси чай». Джулия еще утром решила, как она будет с ним держаться. Любезно, но сухо. Проявит дружеский интерес к его работе, спросит насчет экзамена, затем расскажет о Роджере. Роджеру было 17, через год он поступит в Кембридж, и она постарается исподволь внушить юноше, что по своему возрасту годится ему матери. Она будет вести себя так, словно между ними никогда ничего не было, и он уйдет, чтобы никогда больше ее не видеть, иначе как при свете рампы, почти поверив, что все это было плодом его фантазии. Но когда Джулия взглянула на него, такого хрупкого, с чахоточным румянцем и голубыми глазами, такого юного и прелестного, сердце ее пронзила внезапная боль. Эви вышла и закрыла дверь. Джулия лежала на диване, она протянула ему руку с милостивой улыбкой мадам Рекамье, но он кинулся рядом с ней на колени и страстно приник к ее губам. Джулия ничего не могла с собой поделать, она обвела его шею руками и так же страстно вернула ему поцелуй. «Господи, где мои благие намерения? Неужели я в него влюбилась? Ну, я просто дура. Последняя дура!» Но он уже отодвинул столик, стоял возле нее на коленях, а она уже была в его объятиях. Джулия отослала его незадолго до прихода массажистки. Приятно было думать, что она способна до такой степени потерять голову. Но так или иначе, теперь они назначили свидание. Том хотел пригласить ее куда-нибудь на ужин, чтобы они могли потанцевать. А Майкл уезжал на днях в Кембридж на репетицию нескольких одноактных пьес, написанных студентами, так что у них будет куча времени. Весь вечер Джулия волновалась, как девушка, идущая на первый бал. Она 1000 раз повторяла себе, ну что это просто нелепо. Однако она сняла сценический грим и снова накрасилась. Потом она наложила голубые тени на веки и снова их стерла. Потом она накрасила щеки и вымыла их.
Затем она попробовала другой оттенок. «Ну что это вы такое делаете?» – спросила Эви.
«Пытаюсь выглядеть на 20, дурочка».
«Ой, ну если вы сейчас не перестанете, так вы будете выглядеть как раз на все свои 46».
«Тьфу ты, черт!» Джулия еще не видела Тома в смокинге. Мальчик сиял, как медная пуговица. Они пошли танцевать. Танцевал он неважно, но и в неловкости его ей чудилось своеобразное очарование. Джулию узнавали, и она чувствовала, что он купается в отраженных лучах ее славы. Молодая пара, закончив танец, подошла к их столику поздороваться. И когда они отошли, Том спросил: «Это не леди и лорд Теннерант?»
«Да, я знаю Джорджа еще с тех пор, как он учился в Итоне».
Он следил за ними взглядом. «А ее девичье имя леди Сесили Лоукстон, да?»
«Я не помню, разве? Для нее это не представляло интереса». Через несколько минут мимо них прошла другая пара.
«Посмотри, леди Лепер».
«Кто это?»
«Разве ты не помнишь? У них был большой прием в их загородном доме в Чешире несколько недель назад. Присутствовал сам принц Уэльский. Об этом же писали в «Наблюдателе».
«А, вот откуда он черпает все свои сведения, бедная крошка. Это невинное увлечение людьми, чьи фотографии помещают в иллюстрированных газетах, делало его невероятно простодушным в ее глазах. И она нежно посмотрела на него через стол».
«Ты приглашал когда-нибудь актрису в ресторан?» Он пунцово покраснел. «Никогда». Джулии было очень неприятно, что он платит по счету. Она подозревала, что сумма равняется его недельному заработку, но не хотела ранить его гордость, предложив заплатить самой. Она спросила мимоходом, который час, и он привычно взглянул на запястье. «Ой, я забыл надеть часы». Она испытующе посмотрела на него. «А ты случайно не заложил их?» Он снова покраснел. «Нет, я очень спешил, когда одевался. Достаточно было взглянуть на его галстук, чтобы увидеть, что это не так». Он ей лгал. Он отнес в заклад часы, чтобы пригласить ее на ужин. В горле у Джулии застрял комок. Она была готова, не сходя с места, сжать Тома в объятиях и целовать его голубые глаза. Она обожала его. «Давай уйдем», — сказала Джулия. Они взяли такси и отправились в его квартирку на Тевисток-сквер. На следующий день Джулия пошла к Картье и купила часы, чтобы послать их Тому вместо тех, которые он заложил. А две или три недели спустя, узнав, что у него день рождения, купила ему золотой портсигар. «Ты знаешь, это вещь, о которой я мечтал всю свою жизнь». Джулии показалось, что у него в глазах слезы. Он страстно ее поцеловал. Затем то под одним предлогом, то под другим Джулия подарила ему булавку для галстука, жемчужные запонки и пуговицы для жилета. Ей доставляла острую радость делать ему подарки.
«Так ужасно, что я ничего не могу тебе подарить», — сказал он.
«Ну, подари мне часы, которые ты заложил, чтобы пригласить меня на ужин», — попросила она.
Это были небольшие золотые часы, не дороже 10 фунтов. Но ей нравилось иногда их надевать.
После ночи, которую они провели вместе вслед за ужином в ресторане, Джулия наконец призналась себе, что влюблена. Это открытие ее потрясло. Она была на 7-м небе от счастья. «Я ведь думала, что я уже никогда не влюблюсь. Конечно, долго это не протянется, но ну почему бы мне не порадоваться, пока можно?» Джулия решила, что постарается снова пригласить его на Стейнхоп Плейс. Вскоре ей представилась такая возможность. «А, Майкл, а ты помнишь вот этого своего молодого бухгалтера? Его зовут Том Феннелл. Я его встретила на днях на званом ужине и предложила прийти к нам в следующее воскресенье. Нам не хватает одного мужчины». «А ты думаешь, он подойдет?»
У них ожидался грандиозный прием, поэтому она и позвала Тома. Ему доставит удовольствие познакомиться с людьми, которых он знал только по фотографиям в газетах.
Джулия понимала, что своей миловидностью он обязан лишь молодости. Он всегда, как это свойственно юности, был в приподнятом настроении, и Джулия впитывала его веселость такой жадностью, как котенок лакает молоко. Том любил танцевать, и Джулия доставала ему приглашение на балы. Ради него она тоже шла туда на часок и видела, какое ему доставляет удовольствие то, что она пользуется таким огромным успехом. Джулия знала, что у него кружится голова в присутствии важных персон, и знакомила его со всякими именитыми людьми. И, к счастью, Майклу он очень нравился. Майкл любил поговорить, а Том был прекрасным слушателем. К тому же он превосходно знал свое дело. И однажды Майкл сказал ей: «Толковый парень этот Том. Он съел собаку на подоходном налоге. Научил меня, как сэкономить 2-3 сотни фунтов с годового дохода, когда я буду платить налог в следующий раз». Майкл, посещавший в поисках новых талантов чужие театры в самом Лондоне или пригородах, часто брал Тому по вечерам с собой. А после спектакля они заезжали за Джулией и ужинали втроем. «Он будет хорошим товарищем Роджеру», — сказал Майкл. «У Тома есть голова на плечах, к тому же он старше Роджера. Он окажет на него хорошее влияние. А почему бы тебе не пригласить его пожить у нас во время отпуска?»
«К счастью, я хорошая актриса».
Но Джулии понадобилось значительное усилие, чтобы голос звучал не слишком радостно, а лицо не выдало восторга, от которого у нее неистово билось сердце. «Да? Неплохая идея», — ответила она. «Я приглашу его, если ты хочешь». Театр не закрывался до конца августа, и Майкл снял дом в Теплоу, чтобы они могли провести там самые жаркие дни лета. Джулия ездила в город на спектакли, Майкл, когда его призывали дела, но будни до вечера, а воскресенье целый день, они оставались за городом. Тому полагалось 2 недели отпуска, и он с готовностью принял их приглашение. Джулия с волнением ждала Тома в Теплоу. Как приятно будет гулять с ним утром у реки, а днем вместе сидеть в саду. Приедет Роджер, и Джулия твердо решила, что между ней и Томом не будет никаких глупостей, потому что этого требует, ну, простое приличие. Но как божественно быть рядом с ним чуть ли не весь день. А когда у нее будут дневные спектакли, Том сможет развлекаться чем-нибудь с Роджером. Однако все вышло совсем не так, как она ожидала. Джулии и в голову не могло прийти, что Роджер и Том так подружатся. Они договорились с Томом, что он приедет в следующую субботу. И Джулия привезла его в своей машине после спектакля. Стояла лунная ночь, и в такой час дороги были пусты. Это была волшебная поездка. Джулия хотела, чтобы она длилась вечно. Она прильнула к нему. Время от времени он целовал ее в темноте.
«Ты счастлив?» — спросила она. «Абсолютно».
Джулия показала Тому его комнату рядом с комнатой Роджера и пошла спать. На следующее утро она проснулась поздно. Был прекрасный день. Джулия никого не пригласила из города, чтобы весь день провести вместе с Томом. Когда она оденется, они пойдут с ним на реку. Джулия позавтракала, приняла ванну, надела легкое белое платье, которое подходило для прогулки, очень ей шло, и широкополую шляпу из красной соломки, бросавшую теплый отсвет на лицо. Почти совсем не накрасилась. Джулия поглядела в зеркало и довольно улыбнулась. Она и правда выглядела очень хорошенькой. и молодой. Беспечной походкой Джулия направилась в сад. На лужайке, спускавшейся к самой воде, она увидела Майкла в окружении воскресных газет. Он был один.
А я думала, ты пошел поиграть в гольф.
Нет, пошли мальчики. Я решила, им будет приятнее, если я отпущу их одних. Он улыбнулся своей дружелюбной улыбкой. Они для меня чересчур активны. 8 утра, они уже купались, и как только проглотили завтрак, унеслись в машине Роджера играть в гольф.
Да?
Я рада, что они подружились. Джулия сказала это искренне. Она была немного разочарована, что не смогла погулять с Томом у реки. Но ей очень хотелось, чтобы он понравился Роджеру. Мальчики вернулись к самому ланчу. Джулия ощутила легкое беспокойство. Казалось, Том скинул несколько лет и стал ровесником Роджеру не только по годам. Они болтали чепуху, они уплетали за обе щеки и осушили по несколько кружек пива. И Майкл, который, как всегда, пил и ел очень умеренно, смотрел на них с улыбкой. Он радовался их юности, хорошему настроению. Он напоминал Джулии старого пса, который, чуть помахивая хвостом, лежит на солнце и наблюдает за вознёй двух щенят. Кофе пили на лужайке. Было так приятно сидеть в тени, любуясь рекой. Том выглядел очень стройным и грациозным в длинных белых брюках. Джулия никогда не видела, что он курит трубку. Ее это почему-то умилило. Но Роджер стал посмеиваться над ним. «Ты почему куришь? Потому что это тебе нравится или чтобы тебя считали взрослым?» «Заткнись, а», — сказал Том. «Ты кончил кофе?»
«Да».
«Тогда пошли на реку». Том нерешительно взглянул на Джулию. Роджер это заметил. «О, все в порядке. О моих почтенных родителях можешь не беспокоиться. У них есть воскресные газеты. Мама подарила мне недавно гоночный ялик».
«Спокойно, спокойно, спокойно. Держи себя в руках». «Ой, ну и дура я была, что подарила ему гоночный ялик».
«Ну, хорошо», — сказала она со снисходительной улыбкой. «Идите на реку, только не свалитесь в воду». И следующий день был немногим лучше. Мальчики решили не играть в гольф, но зато с утра до вечера сражались в теннис. Их неуемная энергия страшно раздражала Джулию. В шортах, с голыми ногами, в спортивной рубашке Том казался не старше 16 лет. Сердце Джулии терзала мука. Ни намеком, ни взглядом он не выдавал, что он ее любовник. Он относился к ней так, как приличествует относиться к матери своего приятеля. А Джулию возмущало, что Том послушно идет на поводу у мальчишки моложе себя. Это говорило о бесхарактерности. Но она не винила его, она винила Роджера. Его эгоизм вызвал в ней отвращение. Он ведет себя так, словно и дом, и прислуга, и мать, и отец существуют только для его удобства. Столь внезапная перемена чувств открыла Джулии правду. Она ревновала. Она ревновала Тома к Роджеру. Безумно ревновала. Это открытие ее потрясло. Она не знала, смеяться ей или сгорать от стыда. Несколько минут она размышляла. «Ну, я тебе обедню испорчу. Уж теперь воскресенье пройдет совсем иначе, чем в прошлый раз. К счастью, Том сноб. Женщина привлекает к себе мужчин, играя на своем очаровании, и удерживает их возле себя, играя на их пороках», — пробормотала Джулия и подумала. Интересно, сама она придумала этот афоризм или припомнила его из какой-нибудь пьесы? Джулия позвонила кое-кому. Пригласила на конец недели Денрантов, Чарльза Темерли. Он принял приглашение приехать и пообещал привезти сэра Мэйхью Брейнстона, министра финансов, с собой. она позвала своего партнера по сцене Арчи Декстера, чтобы их развлечь. Джулия не сомневалась, что если на горизонте появятся маркиза и маркиз, в обществе которых он сможет вращаться, и член кабинета, на которого ему захочется произвести впечатление, то он не пойдет кататься на ялике или играть в гольф. На таком приеме Роджер займет подобающее ему место школьника, на которого никто не обращает внимания. А Том увидит, какой она может быть блестящей, если пожелает. Предвкушая свое торжество, Джулия смогла спокойно и стойко перенести оставшиеся дни. Джулия привезла Денерантов после спектакля, и это был чудесный ужин. Они просидели за разговорами до 3 часов, и Джулия заметила, что когда Том желал ей спокойной ночи, глаза его сияли. Но от любви или шампанского, вот этого она не могла сказать. Он сжал ей руку. «Чудесный вечер!» — воскликнул он. Следующий день прошел в точности так, как ожидала Джулия. Правда, она мало видела Тома, но Роджер видел его еще меньше. Джулия еще никогда не была в таком ударе. Арчи Декстер обладал живым умом, неисчерпаемым запасом театральных историй и удивительным даром их рассказывать. И во время ланча они с Джулией на пару заставили весь стол хохотать. А потом Джулия и Арчи Декстер разговорились, и после обеда, когда все собрались в гостиной, без предупреждения, начав с нескольких ничего не значащих слов, устроили друг другу ужасную сцену ревности, словно они были любовниками. В первый момент остальные не догадались, что это шутка, но вскоре их взаимные обвинения стали настолько чудовищны и непристойны, что потонули во всеобщем хохоте. Джулия призвала на помощь весь свой трагедийный талант, но произносила реплики с таким шутовским пафосом, что это производило неотразимо комический эффект. Джулия вложила в исполнение искреннюю душевную муку, но с присущим ей живым чувством юмора сама же над ней подсмеивалась. Зрители хохотали до упаду. Они держались за бока. Они стонали от неудержимого смеха. Быть может, это было ее лучшее представление. Ведь Джулия играла для Тома и только для него.
Часть 5.
Том должен был возвращаться в Лондон с ранним поездом в понедельник утром. И Декстеры, у которых был загородный дом, пригласили их всех в воскресенье на ланч. Теперь, когда отпуск Тома закончился, Джулия была рада, что она ничем, ни разу не выдала своего раздражения. Она была уверена, что Том даже не догадывался, какую боль он ей причинил. Интересно, он заметил, что ни разу меня не поцеловал с тех пор, как сюда приехал? У Декстеров собрались в основном актеры. Было очень весело, шумно и беззаботно. Джулия искренне наслаждалась, но когда пробило 7, без сожаления собралась уезжать. В то время, как она горячо благодарила хозяев дома за приятный вечер, к ней подошел Роджер. «Послушай, мам, тут собралась компания, едут ужинать и потанцевать, и зовут нас с Томом. Ты ведь не возражаешь?» Кровь прихлынула к щекам Джулии. Ее душила черная ярость. Это было последней каплей. Том не замечал ее все 2 недели. Он даже не был элементарно вежлив. А она вела себя как ангел. Какая женщина проявила бы столько терпения? Любая другая на ее месте велела бы ему убираться вон, если он не знает, что такое простое приличие. Эгоист, дурак и грубиян. Вот что он такое. И жаль, что он уезжает завтра сам. С каким удовольствием она бы выставила его за дверь со всеми его пожитками. Да как он осмелился!
так с ней обращаться, этот ничтожный маленький клерк? Поэты, члены кабинета министров, пэры Англии, с радостью отменили бы самую важную встречу, лишь бы поужинать с ней. А он бросил ее и отправился танцевать с кучей крашеных блондинок, которые совершенно не умеют играть. И ясно, что он глуп, как пробка. Что уж тут говорить о благодарности. Да за последнюю тряпку, которая надета на нем, плачено ее деньгами. А этот портсигар, которым он так гордится, разве не она подарила его? А кольцо?
Нет, ну нет, это ему даром не пройдет. Она с ним сквитается, и она даже знает как. Она знает самое уязвимое место и знает, как ранить его всего больней. Уж она-то сумеет задеть его за живое. Джулия даже стала немножко полегче, когда она принялась в подробностях придумывать план мести. Ей не терпелось поскорее привести его в исполнение. И не успели они вернуться домой, как она поднялась к себе в спальню.
Вынула из сумочки 4 купюры по фунту стерлингов и одну на 10 шиллингов. И написала короткую записку. «Дорогой Том, вкладываю деньги, которые надо оставить слугам, так как не увижу тебя утром. 3 фунта дай дворецкому, 1 фунт горничной, которая чистила и отглаживала тебе костюмы, и 10 шиллингов шоферу. Джулия». Она позвала Эви и велела, чтобы горничная, которая разбудит Тома завтра утром, передала ему конверт. Когда Джулия спустилась к ужину, она чувствовала себя гораздо лучше. Пока они ели, вела с Майклом оживленный разговор. Потом они сели играть в бейсик. Даже если бы она целую неделю ломала голову, как сильнее уколоть Тома, она не придумала бы ничего лучшего. Когда Джулия проснулась, был 12-й час. Среди писем она нашла одно, которое не пришло по почте. Она узнала аккуратный, четкий почерк Тома и вскрыла конверт. Там не было ничего, кроме 4 фунтов и 10 шиллингов. Джулия почувствовала легкую дурноту. Она и сама не знала, какого ждала ответа на свое снисходительное письмо и оскорбительный подарок. Ей просто не пришло в голову, что он может его вернуть. Джулия была вчера встревожена и расстроена. Она хотела его унизить, сделать ему больно. Но теперь она испугалась, что зашла слишком далеко. «Надеюсь, все же, что он дал прислуге на чай», — пробормотала она, чтобы себя подбодрить. Джулия пожала плечами. «Ну, ничего, опомнится. Ему не вредно знать, что я тоже не всегда сахар». Но весь день она оставалась в задумчивости. Когда Джулия приехала вечером в театр, ее ждал там пакет. Как только она взглянула на обратный адрес, она поняла, что в нем. И спросила, вскрыть ли пакет не надо. Но не успела Джулия остаться одна, как сама его вскрыла. Там лежала булавка для галстука, пуговицы для жилета, жемчужные запонки, часы и золотой портсигар. Гордость Тома. Все до одной вещи, которые она ему подарила, и никакого письма, ни слова объяснения.
Сердце ее упало, она заметила, что вся дрожит. Господи, какая я была идиотка. Ну почему я не сдержалась? Каждый удар сердца причинял Джулии боль. Она не в состоянии выйти на сцену, когда ее терзает такая адская мука. Она будет ужасно играть. Чего бы ей это ни стоило, она должна с ним поговорить. В его доме был телефон с отводом к нему в комнату. Джулия набрала номер. К счастью, Том был дома. Том!
Да.
Он немного помолчал перед тем, как ответить, и голос его звучал раздраженно. «Что это значит? Почему ты прислал мне все эти вещи?»
«Ты получила утром деньги?»
«Да, но я абсолютно ничего не понимаю. Я тебя обидела?»
«О, нет», — ответил он. Мне, конечно, очень приятно, чтобы со мной обращались как с содержанкой. Мне, конечно, приятно, когда меня бросают в лицо упрек, что даже чаевые те я не могу сам заплатить. Удивительно еще, что ты не вложила в конверт деньги на билет 3-го класса.
Долго. Хотя Джулия чуть не плакала от боли и тревоги и с трудом могла говорить, она невольно улыбнулась. Глупый
упрек, что даже чаевые те.
Неужели ты думаешь, что я хотела тебя оскорбить? Но ты же достаточно хорошо меня знаешь и должен понимать, что это мне в голову не могло прийти.
Тем хуже.
Будь я проклята, подумала Джулия.
Мне не надо было брать у тебя эти подарки. Мне не надо было занимать у тебя деньги.
Я не понимаю, о чем ты говоришь. Все это какое-то ужасное недоразумение. Ну, зайди за мной после спектакля, мы во всем разберемся. Я тебе все объясню.
Я иду обедать к родителям и останусь у них ночевать.
Ну, тогда завтра.
Завтра я занят.
Но я должна увидеться с тобой, Том. Мы слишком много значили друг для друга, чтобы вот так расстаться. Ну, как ты можешь осуждать меня, не выслушав? Это же несправедливо, наказывать человека, когда он ни в чем не виноват.
Я думаю, будет гораздо лучше, если мы перестанем встречаться.
Джулия совсем потеряла голову. Но я люблю тебя, Том. Я тебя люблю, но разреши мне еще раз увидеть тебя. Если ты по-прежнему будешь сердиться на меня, ну что ж, мы будем считать, что дело кончено.
Его молчание тянулось до бесконечности. Наконец он ответил.
Хорошо, я зайду во вторник после дневного спектакля.
Не думай обо мне слишком плохо, Том. Джулия очень плохо играла на дневном представлении во вторник. Стояла страшная жара, публика принимала спектакль вяло, но Джулии было все равно. Ее сердце терзали дурные предчувствия. Что ей до того, как идет пьеса, и какого черта им вообще надо в театре в такой день? Она была рада, когда представление наконец закончилось. «Я жду мистера Феннелла», — сказала она Эви. «Я не хочу, чтобы меня беспокоили, пока он будет у меня».
Эви не ответила. Джулия взглянула на нее. У Эви был очень хмурый вид. «Да ну ее к черту! Плевать мне, что она там думает».
Том уже должен был к этому времени прийти. Шел 6-й час. Он не мог не прийти, ведь он же обещал. Эви все еще возилась, прибирая ее вещи. «Ради бога, Эви, перестань суетиться, я хочу побыть одна!»
Эви не отвечала. Она продолжала методично расставлять на туалетном столике предметы в том порядке, в котором Джулия всегда желала их там видеть.
«Черт подери, ты почему не отвечаешь, когда я с тобой говорю?»
Эви обернулась и посмотрела на Джулию и задумчиво подтерла пальцем нос.
«Может, вы великая актриса, но...» «Да убирайся ты к черту!»
Сняв сценический грим, Джулия совсем не стала краситься. Лишь чуть-чуть подсинила под глазами. У нее была гладкая белая кожа, и без губной помады и румян она выглядела бледной, изнуренной. В мужском халате она казалась беспомощной, хрупкой и вместе с тем элегантной. На сердце у нее было тяжело, ее снедала тревога, но, взглянув в зеркало, она пробормотала: «Мими в последнем акте богемы, сама не замечая того, она 2 раза кашлянула, словно у нее чахотка». Джулия погасила яркий свет у туалетного столика и прилегла на диван. Вскоре в дверь постучали, и Эви доложила о мистере Фенли. Джулия протянула ему белую худую руку. «Прости, я лежу, мне что-то не здоровится. Возьми себе стул».
Очень мило, что ты пришел.
Не здоровится? Что с тобой?
О, ничего страшного. Бескровные губы шевельнулись в вымученной улыбке. Просто не очень хорошо спала последние 2-3 ночи. Джулия обратила к Тому свои прекрасные глаза и несколько минут пристально смотрела на него в молчании. Вид у него был хмурый, но ей показалось, что он испуган.
«Я жду, что ты объяснишь мне, в чем моя вина, что ты имеешь против меня», — сказала Джулия, наконец, тихим голосом. Она заметила, что голос ее чуть-чуть дрожал, но вполне естественно.
«Господи, да я, кажется, испугана».
Джулия приподнялась и приложила обе руки к своему разбитому сердцу. «Я не понимаю. Я 2 ночи пролежала без сна. Все думала, в чем дело. Я боялась, что я сойду с ума. Я пыталась понять, и я не могу. Я не могу».
«В какой же пьесе я это говорила?»
«Не можешь. Ты все прекрасно понимаешь. Ты рассердилась на меня и решила меня наказать. И сделала это. Ты раскайталась со мной как надо. Ты не могла придумать лучшего способа выразить свое презрение».
«Но почему? Почему бы мне было тебя наказывать? За что? Почему я должна была на тебя сердиться?»
«За то, что я поехал с Роджером на эту вечеринку, а тебе хотелось, чтобы я вернулся домой».
«Да я вовсе не разозлилась. Я не представляю, как это могло прийти тебе в голову. Вполне естественно, что вам хотелось пойти на вечеринку. Неужели ты думаешь, я такая свинья, чтобы быть недовольной, если ты поразвлечешься в свой отпуск? Бедный мой, я боялась только одного, что тебе будет там скучно. Я так мечтала, чтобы ты весело провел время.
А тогда почему ты написала мне эту записку и вложила эти деньги? Это было оскорбительно».
Голос Джулии сорвался, губы задрожали, она не могла совладать со своим лицом.
Том смущенно отвернулся, сам того не желая, он был тронут.
«Я поступила с тобой так, как поступила бы с Роджером. Я никак не думала, что я задену твое самолюбие. Поклянись, да честное слово, Господи, неужели после всех этих месяцев ты так плохо меня знаешь? Ну, если бы то, что ты подумал, было правдой, ну какой же я тогда должна быть подлой, жестокой, жалкой женщиной, какой хамкой, какой бессердечной, вульгарной бабой? Ты что, ты такой меня считаешь, да?»
«Все равно мне не следовало принимать от тебя дорогие подарки и брать взаймы деньги. Это поставило меня в ужасное положение. Почему я думал, что ты меня презираешь? Да потому что сам чувствую, ты имеешь на это право. Я действительно не могу позволить себе общаться с людьми, которые настолько меня богаче. Я был дурак, думая, что могу. Мне было очень весело и интересно, я великолепно проводил время, но теперь с этим покончено. Больше мы видеться не будем».
Джулия глубоко вздохнула. «Тебе просто на меня наплевать. Вот что все это означает.
Это несправедливо.
Ты для меня все на свете. Ты сам это знаешь. Я так одиноко. Твоя дружба так много значит для меня. Я окружена паразитами и прихлебателями, а тебе от меня ничего не надо. Если бы я что-нибудь для тебя значила, тебя бы это не унижало. Ты был бы тронут». Джулия снова посмотрела на него долгим взглядом.
Ей и всегда было нетрудно заплакать. А сейчас она чувствовала себя такой несчастной, что для этого не требовалось даже малейшего усилия.
Том еще ни разу не видел ее плачущей. А она умела плакать, не всхлипывая. Прекрасные глаза широко открыты, лицо почти неподвижно, и по нему катятся большие, тяжелые слезы. Ее оцепенение, почти полная неподвижность трагической
позы производили удивительно волнующий эффект. Джулия не плакала так с тех пор, как играла в «Раненом сердце». О, Господи, как эта пьеса выматывала ее!
Джулия не глядела на Тома. Она глядела прямо перед собой. Она обезумела от боли. Но что это?
Другое, ее внутреннее «я», прекрасно понимала, что она делает.
Это «я» разделяла ее боль и одновременно наблюдала, как она это выражает. Уголком глаза Джулия увидела, как Том побледнел, ощутила, как внезапная мука пронзила его до глубины души, почувствовала, что его плоть и кровь просто не в состоянии выдержать ее страдания.
«Джулия!»
— голос изменил ему. Она медленно перевела на него подернутые влагой глаза. Перед ним была не плачущая женщина. Перед ним была вся скорбь человеческого рода. Неизмеримое, безутешное горе, вечный удел людей.
Том кинулся на колени и привлек ее в свои объятия. Он был потрясен. «Любимая, любимая».
Джулия не двигалась. Казалось, она не осознает, что он тут, рядом. Том целовал ее плачущие глаза, искал губами ее губы. Она ответила Тому, словно была беспомощна перед ним, словно она не понимает, что с ней, и утеряла всю свою волю. Почти незаметным движением Джулия прижалась к нему всем телом, руки ее словно ненароком обвелись вокруг его шеи, она лежала в объятиях Тома не то чтобы совсем мертвая, но так, будто все ее силы, вся энергия оставили ее. Он чувствовал во рту соленый вкус ее слез, и, наконец, утомленная, все еще обвивая его мягкими руками, Джулия откинулась на диван. Том прильнул к ее губам.
Глядя на нее четверть часа спустя,
такую спокойную и веселую, лишь немного раскрасневшуюся, никто бы и не догадался, что совсем недавно она так горько плакала. Они выпили оба по виски с содовой, выкурили по сигарете и с нежностью смотрели сейчас друг на друга. «Он душка», — подумала Джулия. Ей пришло в голову, что она может доставить Тому удовольствие. Сегодня на спектакле будут герцог и герцогиня Ригби, а потом мы пойдем вместе ужинать с Совой. Ты, наверное, не пожелаешь разделить с нами компанию. Я без кавалера. Если ты этого хочешь, я пойду с удовольствием. Том взял обратно ее подарки. Смущенно, правда, но взял. Когда он ушел, Джулия присела к туалетному столику и посмотрела на себя в зеркало.
«Как удачно, что у меня не распухают от слез глаза», — сказала она. Она немного помассировала веки. И все равно, до чего мужчины глупы?
Джулия была счастлива. Теперь все будет хорошо.
Она заполучила Тома обратно.
Но где-то, в самых тайниках души, она чувствовала к Тому хоть и слабое, но
презрение за то, что ей удалось так легко его провести.
Часть шестая.
Неожиданно во всех театрах Лондона начался необъяснимый застой. Публика почти совсем перестала их посещать, что немедленно сказалось на сборах. Но у них в Сиденс-театре была в запасе новая пьеса, на которую они возлагали большие надежды. Она называлась «Нынешние времена», и они намеревались открыть ею осенний сезон. Такие пьесы не выходят из репертуара по году, и Майкл начал подбирать для нее актерский состав. Джулия по-прежнему много времени проводила с Томом, но вот как-то однажды к ней приехала Долли де Фрис, их с Майклом старинная приятельница-театралка, и они очень мило поболтали о том, о сём. Однако две или три сказанные Долли фразы явились для Джулии очень неприятной неожиданностью, они не выходили у нее из головы. «Люди злые! Для вас это не тайна», — вдруг обронила Долли. «А ваш юный поклонник Том не очень-то осторожен».
«Что вы хотите этим сказать, Долли?»
«Ну, он обещал Эвис Крайтон, что получит для нее роль в вашей новой пьесе».
«Боже мой, что это еще за Эвис Крайтон?»
«Ну, это одна моя знакомая молодая актриса, при этом хорошенькая, как картинка».
«Но Том, наверное, надеется уломать Майкла?»
«Да нет. Он говорит, что может вас заставить сделать все, что он хочет. Он говорит, вы пляшете под его дудку. Можете себе это представить?» К счастью, Джулия была хорошая актриса. На миг сердце ее остановилось, но она тут же рассмеялась. «Ну, что вы, какая чепуха!» Прошло несколько дней. Как-то днем во время антракта Эви принесла Джулии записку. Она с удивлением узнала почерк Роджера. «Дорогая мама, разреши представить тебе мисс Джун Денвер, о которой я тебе говорил. Ей страшно хочется попасть в Сиденс-театр, и она будет счастлива, если ты возьмешь ее в дублерши даже на самую маленькую роль». Джулия улыбнулась официальному тону записки. Ее позабавило, что ее сын уже такой взрослый, даже пытается составить протекцию своим подружкам. Джулия приняла Джун Денвер сразу же, как закончились вызовы. Она с первого взгляда поняла, что представляет собой девушка, которая вошла в ее уборную. Молоденькая, с кукольным личиком, курносым носиком, сильно и не очень-то искусно накрашенная. «Ноги слишком короткие», — подумала Джулия. «Весьма заурядная девица». «А что навело вас на мысль попросить у моего сына рекомендательное письмо?» Джун так покраснела, что это было видно даже под румянами, и прежде чем ответить, проглотила комок в горле. «Я встретила его у одного своего приятеля и сказала ему, как я вами восхищаюсь, а он сказал, что, возможно, у вас найдется что-нибудь для меня в следующей пьесе».
«Да, я сейчас перебираю в уме все роли».
«Поговаривают, что Эвис Крайтон будет играть девушку. Я могла бы дублировать ее».
«Эвис Крайтон?»
На лице Джулии не дрогнул ни один мускул. И никто бы не догадался, что это имя для нее что-нибудь значит.
«Да, мой муж упоминал о ней, но еще ничего не решено. Я ее совсем не знаю. Она талантлива?»
«Думаю, что да. Я была вместе с ней в театральной школе».
«Да, и говорят, хорошенькая, как картинка. Ну, милочка, оставьте мне ваше имя и адрес, и если что-нибудь появится, я вам сообщу».
«Вы не забудете про меня, мисс Ламберт?»
«Ну нет, милочка, обещаю, что нет. Было так приятно с вами познакомиться, вы славная девочка. Найдете сами выход. До свидания». «Черт лысая.
она получит что-нибудь в моем театре», — подумала Джулия, когда та ушла. Снимая свое великолепное платье, Джулия посмотрела в зеркало. Взгляд у нее был жесткий, губы кривила ироническая усмешка. Она обратилась к своему отражению. «Не могу сказать тебе, подруга, есть еще один человек, который не будет у нас играть ни в нынешних временах, ни вообще. Это Эвис Крайтон».
Но неделю спустя Майкл упомянул ее имя. «Послушай, ты слышала о девушке, которую зовут Эвис Крайтон?»
«Эвис Крайтон? Никогда.
Говорят, она очень неплоха, леди и все такое прочее. Ее отец из военных. Я подумала, не подойдет ли она на роль Онор».
«А как ты о ней узнал?»
«От Тома. Он знаком с ней, говорит, у нее есть талант, и через неделю она будет выступать в воскресном театре. Том считает, что стоит на нее посмотреть».
«Да, ну что ж, пойди посмотри». Сердце Джулии неистово билось.
«Разумеется, я пойду».
В воскресенье она позвонила Тому и пригласила его зайти к ним перекусить перед театром.
«А как зовут эту актрису, которую мы идем смотреть?» — спросила она. «Эвис Крайтон. Мне страшно хочется услышать твое мнение о ней. Я думаю, что она находка. Она знает, что ты сегодня придешь. Страшно волнуется, но я сказал ей, что для этого нет оснований».
Они подъехали к театру за 2 минуты до поднятия занавеса. И когда Джулия появилась в зале, раздались аплодисменты. Прося извинить ее за беспокойство, Джулия пробралась на свое место в середине партера. Поднялся занавес, и после короткой вступительной сценки появились 2 девушки. Одна очень хорошенькая и молоденькая, другая не такая молоденькая и некрасивая. Через минуту Джулия повернулась к Тому. «А какая из них Эвис Крайтон? Молодая или та, которая постарше?»
«Молодая».
«А, да, конечно же. Ты ведь говорил, что она блондинка». Эвис Крайтон была очень хороша собой. С этим не приходилось спорить. С прелестными золотистыми волосами, выразительными голубыми глазами, маленьким прямым носиком. Но Джулии не нравился такой тип женщин. «Приснятина», — сказала она себе так, — «харисточка». После 2-го акта они прошли через сцену за кулисы, и Том провел Джулию в уборную Эвис Крайтон. Том представил их друг другу. Эвис несколько аффектированно протянула Джулии вялую руку.
«Так любезно было с вашей стороны зайти ко мне».
«Ваше исполнение прелестно», — сказала Джулия. «Вы очень добры. Конечно, если бы было больше репетиций, вам мне особенно хотелось показать, что я могу. Вы давно в театре? Странно, что я никогда о вас не слышала».
«Ну, какое-то время я выступала в ревью, но почувствовала, что впустую трачу время. Весь прошлый сезон я была в турне. Мне бы не хотелось снова уезжать из Лондона».
«Да, но в Лондоне актеров больше, чем ролей», — сказала Джулия.
«О, без сомнения, попасть на сцену почти безнадежно, если не имеешь поддержки. Я слышала, вы скоро ставите новую пьесу».
«Да». Джулия продолжала улыбаться, мало сказать сладко, прямо приторно.
«Если бы для меня нашлась там роль, я была бы счастлива сыграть с вами. Мне очень жаль, что мистер Гослин не смог сегодня прийти».
«Я расскажу ему о вас». Когда они вышли из театра, Том спросил, где бы ей хотелось поужинать.
«Ну, пойдем домой и поговорим», — сказала Джулия. «Если ты голоден, на кухне наверняка что-нибудь найдется поесть».
«Хорошо». Джулия почувствовала, что у него отлегло от сердца. Он боялся, как бы она не поехала к нему. машине Том молчал, и Джулия знала, почему. Она догадалась, что где-то устраивается вечеринка, на которую идет Элис Крайтон, и Тому хочется быть там. Когда они подъехали к дому, там было темно и тихо, слуги уже спали. Джулия села на ручку кресла и нежно провела рукой по его волосам. Он отпрянул сердитым жестом. «Не делай этого», — сказал он. «Терпеть не могу, когда мне треплют волосы».
Словно острый нож вонзился Джулии в сердце. Том еще никогда не говорил с ней таким тоном.
Но она беспечно рассмеялась и, взяв со столика виски, который он ей налил, села в кресло напротив.
«Ну, если ты влюбился в Элис Крайтон, а почему не сказал мне об этом?»
Том поглядел на нее жалкими глазами и ничего не ответил.
«Ну, неужели ты боялся, что я помешаю ей принять участие в нашей новой пьесе? Но ты бы мог уже достаточно хорошо меня знать и понимать, что я не позволю чувствам мешать делу».
Том не верил своим ушам. «Что ты имеешь в виду?»
«Я? Я думаю, что Элис — находка. Я собираюсь сказать Майклу, что она нам вполне подойдет».
«Джулия, ты молодчина. Я и не представляла, что ты такая замечательная женщина».
«Да? А ты бы спросил меня, я бы тебе сказала».
Том облегченно вздохнул. «Моя дорогая, я так к тебе привязан».
«Я знаю, я тоже. Я знала, что рано или поздно наша связь должна кончиться. Ты должен был когда-нибудь влюбиться, и это, естественно, положило бы всему конец. И теперь это произошло, да?»
«Да».
Джулия сама хотела это услышать от него, но боль, которую причинила ей это короткое слово, была ужасна. Она дружелюбно улыбнулась.
«Мы с тобой очень неплохо проводили время, но тебе не кажется, что пора прикрыть эту лавочку?» Джулия говорила таким естественным, даже шутливым тоном, что никто и не заподозрил бы, какая невыносимая мука разрывает ей сердце. Она ждала ответа со страхом, вызывающим дурноту.
«Я так благодарен тебе за все, что ты для меня сделал. Не думай, что нет.
Да полно, малыш, ну не болтай чепухи, ну ничего я не сделала для тебя». Джулия поднялась.
«Ну, теперь тебе и правда пора ложиться. У тебя завтра тяжелый день в конторе, а я устала просто. Ой, как собака». Она прикрыла рот рукой, чтобы скрыть тщательно продуманный зевок. «Ой, как я хочу спать!»
Когда Том вышел, Джулия погасила свет и подошла к окну. Осторожно посмотрела наружу через занавески, хлопнула входная дверь, и на улице появился Том. Она знала, что он торопится на вечеринку, где была Элис Крайтон, чтобы сообщить ей радостные новости. Джулия упала в кресло. Она играла весь вечер. Играла как никогда. И сейчас чувствовала себя совершенно измученной. Слезы. Слезы, которых на этот раз никто не видел, покатились у нее по щекам. Ах, как она несчастна! Лишь одно помогало ей вынести горе. Это жгучее презрение, которое она не могла не испытывать глупому мальчишке. Предпочел ей третьеразрядную актрисочку, которая даже не представляет, что такое настоящая игра. Это было нелепо. Элис Крайтон. Элис Крайтон не знает, куда ей девать руки. Да что там, она даже ходить по сцене еще не умеет.
Если бы у меня осталось чувство юмора, я бы смеялась до упаду, — всхлипнула Джулия. Ничего смешнее
Я не видела.
«Ах, черт подери, но она получит эту роль», — громко произнесла Джулия. Она мстительно засмеялась. «Видит Бог, я женщина не злобивая, но всему есть предел». Джулия была полумертвой от усталости. Она поднялась к себе в спальню, проглотила снотворное и легла в постель.
Несколько дней спустя Майкл сообщил Джулии, что пригласил для участия в новой пьесе Элис Крайтон.
По внешности она прекрасно подходит к роли. В этом нет никаких сомнений. Она будет хорошо оттенять тебя. Беру ее на основании твоих слов.
На следующее утро ей позвонили из цокольного этажа и сказали, что на проводе мистер Феннелл. Джулии показалось, что у нее становилось сердце. Соедините меня с ним.
Джулия, я хотел тебе сказать, Майкл пригласил Элис.
Ну да, конечно, я знаю.
Он сказал, что берет ее по твоей рекомендации. Ты чудо.
Джулия, сердце ее теперь билось с частотой 100 ударов в минуту, постаралась овладеть своим голосом. Ой, ну не болтай чепухи, весело засмеялась она. Я же тебе говорила, что все будет в порядке.
Я уверена, они заговорят.
Джулия еле дух перевела.
Но это будет чудесно. Я имею в виду, это поможет ей выплыть на поверхность.
Да, я тоже ей говорил. Послушай, когда мы встретимся?
Я тебе позвоню, ладно? Ой, такая досада, у меня куча приглашений на все эти дни.
Ну, ты ведь... Не собираешься бросить меня только потому, что...
Джулия засмеялась низким хрипловатым смехом, который так восхищал зрителей. Ну-ну-ну-ну-ну, не будь дурачком. Ой, боже, у меня переливается ванна. До свидания, милый, пока.
Джулия положила трубку. Звук его голоса, боль в сердце была невыносимой. Сидя на постели, Джулия качалась от муки. Зад вперед я никогда себя не переборю, простонала Джулия. И снова единственным прибежищем для нее был театр.
По иронии судьбы, главная сцена пьесы, в которой она тогда играла, сцена, в которой вся пьеса была обязана своим успехом, изображала расставание любовников. Сейчас Джулия вложила в нее всю муку души. Не у героини ее разбивалось сердце. Оно разбивалось на глазах у зрителей, у самой Джулии. Никогда еще она до такой степени не вкладывала в роль самую себя. Однажды вечером, неделю или две спустя, когда Джулия вернулась после конца спектакля в уборную, вымотанная столь бурным проявлением чувств, но торжествующая, так как вызывали ее без конца, она неожиданно обнаружила у себя Майкла. Джулия взглянула на него, он хмурился.
«Так как ты играла эти последние дни, играют бродячие актеры. Фальшиво от начала до конца». «Фальшиво? Но я прочувствовала каждое слово. Такой бездарной игры я не видел за всю свою жизнь. Свинья чертова! Как ты смеешь так со мной говорить? Сам ты бездарь!»
Взмахнув рукой, Джулия закатила ему звонкую пощечину. Майкл улыбнулся. «Ты можешь меня бить, можешь ругать, можешь вопить, как сумасшедшая, но факт остается фактом. Твоя игра никуда не годится. Я не намерен начинать репетиции нынешних времен, пока ты не придешь в форму. Ну и тогда найди кого-нибудь, кто исполнит эту роль лучше меня». «Ой, не болтай глупости, Джулия. В субботу я повешу извещение о том, что мы закрываемся, и хочу, чтобы ты сразу же уехала за границу. Мы выпустим нынешние времена осенью». Спокойный и решительный тон Майкла утихомирил Джулию. Действительно, когда речь шла об ее игре, Майкл знал о ней все. «Ну что, это правда, что я плохо играла?» «Да чудовищно!»
Джулия задумалась. Она поняла, что произошло. Она не сумела сдержать свои эмоции. Она выражала свои чувства. В спине у Джулии опять побежали мурашки. Это уже было серьезно. Разбитое сердце и прочее, все это прекрасно. Но если это отражается на ее искусстве... Нет, 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 нет. Дело принимает совсем другой оборот. Ее игра важнее любого романа на свете. Неожиданно она разразилась бурными рыданиями.
Любимая.
Майкл обнял ее, всадил на диван, сел рядом. Она отчаянно прильнула к нему.
Ты так добр ко мне, Майкл. Я ненавижу себя. Я скотина, я чертова сука и дрянь я до мозга костей.
Вполне возможно, улыбнулся Майкл, но факт остается фактом. Ты очень хорошая актриса. Они посидели немного молча, и постепенно у Джулии стало спокойнее на душе. Сердце ее захлестнула волна любви к Майклу.
Ты все еще самый красивый мужчина в Англии, тихонько проговорила она наконец. Никто меня в этом не переубедит. Ты прав. Я совершенно вымоталась. У меня ужасное настроение. Меня словно выпотрошили. Мне действительно надо уехать. Я думаю, только это и поможет мне.
Возможность оставить позади терзавшую ее муку помогла ей легче ее переносить. Она решила погостить у матери, миссис Ламберт, мадам де Ламбер, так упорно называл ее Майкл. Она уже много лет жила со своей сестрой, мадам Фалу, на острове Сен-Малю. Каждый год она проводила несколько дней в Лондоне у Джулии, но в этом году не приехала, так как у нее было неважно со здоровьем. Она была уже старая и давно перевалила за 70, и Джулия знала, что она будет счастлива, если дочь приедет к ней надолго. В Сан-Малю она окажется важной персоной, и двум старушкам доставит большое удовольствие хвастаться ею перед своими друзьями. «Ma fille est la plus grande actrice d'Angleterre», «Моя дочь – величайшая английская актриса» и бла-бла-бла и прочее. Не успела Джулия переступить порог дома своей тетушки на острове Сан-Малю, как старушки принялись опекать ее. Они пичкали ее ячменным отваром и страшно волновались, как бы ее где-нибудь не продуло. По правде говоря, значительная часть их жизни была занята тем, что они избегали сквозняков. Они заставляли Джулию лежать на диване и заботливо следили за тем, чтобы она прикрывала при этом ноги. Они урезонивали Джулию по поводу ее одежды. Эти шелковые чулки такие тонкие, что сквозь них все видно. А что она носит под платьем? Тетушка Кэрри не удивится, если узнает, что ничего, кроме сорочки.
Она и сорочки не носит, сказала миссис Ламберт. Так что же тогда на ней надето?
Трусики, сказала Джулия.
И, вероятно, сутиен гош,
бюстгальтер по-французски. Конечно, нет, колко возразила Джулия.
Значит, племянница, ты совсем голая под платьем?
Практически да.
C'est de la folie.
Но это безумие, воскликнула тетушка Кэрри.
C'est vraiment pas raisonnable, ma fille.
Это действительно неразумно, дочь моя, согласилась миссис Ламберт.
Я хоть и не ханжа, добавила тетушка Кэрри, я должна сказать, что это просто неприлично.
Однажды, вскоре после приезда Джулии, они пригласили к чаю нескольких дам. И за завтраком миссис Ламберт обратилась к Джулии со следующими словами.
«Дорогая моя,
У нас в Сан-Мало есть несколько очень хороших приятельниц. Но, понятно, они все еще смотрят на нас, как на чужаков, хотя мы прожили здесь уже столько лет, и нам не хотелось бы делать ничего, что показалось бы им эксцентричным. И, естественно, мы не просим тебя лгать, но если это не будет абсолютно необходимо, тетя Кэрри считает, тебе лучше не говорить, что ты актриса.
Джулия была поражена. Ну, чувство юмора восторжествовало, и она чуть не расхохоталась.
Если кто-нибудь из наших приятельниц спросит, кто твой муж, сказать, что он занимается коммерцией, не значит погрешить против истины, а?
Ни в коей мере. Джулия позволила себе улыбнуться.
Мы, конечно, знаем, что английские актрисы отличаются от французских,
добавила тетушка Кэрри от доброго сердца.
Почти у каждой французской актрисы обязательно есть любовник. Боже, боже, сказала Джулия.
Лондонская жизнь со всеми треволнениями, триумфами, горестями отодвинулась далеко-далеко. Скоро Джулия обнаружила, что может с полной безмятежностью думать о Томми и своей любви к нему. Она поняла, что ранено было больше ее самолюбие, чем сердце. От Майкла приходили раз в неделю короткие деловые письма, где он сообщал, каковы сборы и как он готовится к постановке следующей пьесы. Но старый друг Чарльз Тэмерли писал каждый день. Он писал, что обожает ее. Это были самые прекрасные любовные письма, которые Джулия получала в жизни. И ради будущих поколений она решила их сохранить. Она думала о долгих годах его поклонения. Он ждал ее вот уже 20 с лишним лет. Она была не очень-то к нему благосклонна, и обладание ею дало бы ему такое счастье. От нее, право, ничего не убудет. Почему она так долго отказывала ему? Джулию охватил возвышенный восторг, примелькнувший у него внезапно мысли, что теперь, наконец, она сможет вознаградить его за всю его нежность, бескорыстие, постоянство. Она засмеялась ласково и участливо, представив, как он будет поражен, когда поймет ее намерение. В первый миг он просто не поверит себе. Но потом, какое блаженство, какой экстаз! Любовь, которую он сдерживал столько лет, прорвет все преграды и затопит ее мощным потоком. Сердце Джулии переполнилось при мысли о его бесконечной благодарности. И все же ему будет трудно поверить, что фортуна наконец улыбнулась ему, когда все останется позади, и она будет лежать в его объятиях, она прижмется к нему и нежно шепнет: «Стоило ждать столько лет. Ты, как Елена, дала мне бессмертие поцелуем». Это была строка из трагической истории доктора Фауста. Разве не удивительно даровать своему ближнему столько счастья? «Да, я напишу ему перед самым отъездом из Сан-Мало», — решила Джулия. Весна перешла в лето. И к концу июля наступило время ехать в Париж. Надо было позаботиться о своих туалетах. Джулия распрощалась с матерью и тетушкой Кэрри. Они были очень к ней добры, но она подозревала, что они не будут слишком сожалеть об ее отъезде, который позволит им наконец-то вернуться к привычной жизни. Провела в Париже несколько счастливых дней, выбирая себе туалеты, делая первые примерки. Она наслаждалась каждой минутой. Однако она была женщина с характером. И когда принимала решение, она выполняла его. И прежде чем уехать в Лондон, она послала Чарльзу коротенькое письмецо. «Чарльз, милый, как замечательно, что я скоро вас снова увижу. В среду я буду свободна. Пообедаем вместе. Вы все еще любите меня? Ваша Джулия.
Утром в среду Джулия сделала массаж и завелась. Как всегда пунктуальная, Джулия спустилась в холл в ту самую минуту, как швейцар распахнул входную дверь перед Чарльзом Тэмерли. Джулия приветствовала его взглядом, в который вложила нежность, лукавое очарование и интимность. Чарльз носил теперь свои поредевшие волосы довольно длинно. С годами его интеллигентное аристократическое лицо несколько обвисло, и костюм выглядел так, словно его давно не касался утюг. «В странном мире мы живем», — подумала Джулия. «Актеры из кожи вон лезут, чтобы быть похожими на джентльменов. А джентльмены делают все возможное, чтобы выглядеть как актеры». Не было сомнения, что она произвела надлежащий эффект. Чарльз подкинул ей великолепную реплику, как раз то, что нужно для начала.
«Ах, почему вы так прелестны сегодня?» — спросил он.
«Потому что я предвкушаю наше с вами свидание». Обедали они в Савое. Хотя предполагалось, что все порядочные люди за городом, ресторан был переполнен. Джулия улыбалась, кивала направо и налево, приветствуя друзей. У Чарльза было что ей рассказать. Джулия слушала его с неослабным интересом. «Нет, вы все-таки самый лучший собеседник на свете, Чарльз», — сказала она ему.
«А почему бы нам не поехать ко мне и не поболтать еще?»
«Вот, вот это называется понять намек». «С удовольствием», — ответила Джулия, вкладывая в свою интонацию стыдливый румянец, который, как она чувствовала, так хорошо выглядел бы сейчас на ее щеках. Они сели в машину и поехали на Хилл-стрит. Чарльз провел Джулию к себе в кабинет. Он находился на первом этаже. Они сели на диван. «Погасите верхний свет и впустите в комнату ночь», — сказала Джулия. С первой минуты, как они вошли в дом, Джулия задавала себе вопрос: где должно произойти обольщение, в кабинете или наверху? Сердце Джулии пронзила мгновенная боль, она вспомнила о Томе. К черту Тома. Чарльз такой душка, и она не отступит от своего решения наградить его за многолетнюю преданность. «Вы были мне замечательным другом, Чарльз», — сказала она своим грудным, чуть хрипловатым голосом. «Боюсь, я не всегда была достаточно с вами ласкова». Джулия выглядела такой пленительно податливой. Но спелый персик, который нельзя не сорвать, что поцелуй казался неизбежным. Но Чарльз только улыбнулся.
«Не говорите так. Вы всегда были божественны».
«Он боится, бедный.
Меня никто никогда не любил так, как вы». Он слегка прижал ее к себе.
«Я и сейчас люблю вас. Вы сами это знаете. Вы единственная женщина в моей жизни».
Поскольку Чарльз не принял предложенные ему губы, Джулия чуть отвернулась. Посмотрела задумчиво на электрический камин. Жаль, что он не зажжен. Вот в этой мизансцене камин был бы очень-очень кстати.
«Наша жизнь могла бы быть совсем иной, если бы мы тогда сбежали вдвоем из Лондона. Хм, но Англия потеряла бы свою величайшую актрису».
«Ах, успех еще не все. Я иногда спрашиваю себя, уж не упустила ли я величайшую ценность ради того, чтобы удовлетворить свое глупое, мелкое тщеславие. В конце концов, любовь — это единственное, ради чего стоит жить». Джулия снова посмотрела на него. Глаза ее, полные неги,
были прекрасны, как никогда. Блаженство слышать это от вас, любимая. Это вознаграждает меня за многое. Я бы сделала для вас все на свете. Я была эгоистка, я погубила вашу жизнь, ибо сама не ведала, что творю.
Вы не должны так говорить.
Вы не должны так думать, мягко ответил Чарльз. Вы всегда были само совершенство, и другой вас мне не надо. Ах, дорогая, жизнь так коротка, а любовь так приходяща. Какие мифы из тенистых рощ! Вы помните, как там дальше? Ты, юноша прекрасный, никогда не бросишь петь, как лавр не сбросит листьев, любовник смелый, ты не стиснешь в страсти возлюбленной своей, но не беда, она неувидаема, и счастье...
О, Господи, ну идиотство!
...и неистов. Какие прелестные строки! Вздохнула Джулия. Возможно, возможно, вы и правы. Ты, юноша, прекрасный.
Чарльз продолжал читать наизусть. Эту его привычку Джулия всегда находила несколько утомительной.
Ах, счастливо весенние листва!
Но сейчас отдавала ей возможность подумать. Джулия уставилась немигающим взором на незажженный камин, словно завороженная совершенной красотой стихов. Чарльз просто ничего не понял. Это видно невооруженным глазом.
Чему тут удивляться? Джулия почувствовала, что надо поставить точки хоть над несколькими «и». Она должна, так сказать, ну, подать руку помощи усталому пилигриму.
Женщина, как свидание. Уже поздно, мягко сказала она. Покажите мне новый рисунок, и я поеду домой. Чарльз встал, и она протянула ему обе руки, чтобы он помог ей подняться с дивана. Они пошли наверх. Пижама и халат Чарльза лежали аккуратно сложенные на стуле. Ой, как вы, холостяки, хорошо устраиваете. Такая уютная, симпатичная спальня. Чарльз снял оправленный в рамку рисунок со стены и поднес его к свету, чтобы Джулия могла лучше его рассмотреть. Это был сделанный карандашом портрет полноватый. Женщины в чепчике и платье с низким вырезом и рукавами с буфами. Женщина показалась Джулии некрасивой, а платье смешным. «Ой, восхитительно!» — вскричала она. «Я знал, что вам понравится хороший рисунок, верно? Поразительный! Поразительный!»
Чарльз повесил картинку обратно на гвоздь. Когда он снова обернулся к Джулии, она стояла у кровати, как черкешенка-полонянка, которую главный евнух привел на обозрение великому визирю. В ее позе была прелестная нерешительность. Казалось, она вот-вот отпрянет назад. И вместе с тем ожидание непорочной девы, стоящей на пороге своего королевства. Джулия испустила томный вздох. «Дорогой, это был такой замечательный вечер. Я еще никогда не чувствовала себя такой близкой вам». Джулия медленно подняла руки из-за спины и с тем поразительным чувством ритма, которое было даровано ей природой, протянула их вперед вверх ладонями, словно держала невидимое взору роскошное блюдо. А на блюде свое, отданное ему сердце. Ее прекрасные глаза были нежны и покорны, на губах порхала робкая улыбка, она сдавалась.
Джулия увидела, что лицо Чарльза застыло. Теперь-то он наконец понял, и еще как. Боже мой! Я ему не нужна. Это все было блефом. В первый момент это открытие совершенно ее потрясло.
Господи, как же мне из этого выпутаться? Какой же идиоткой я, верно, выгляжу? Джулия
чуть не потеряла равновесие и душевное, и физическое. Надо было что-то придумать да побыстрее. Чарльз стоял перед ней, глядя на нее с плохо скрытым замешательством. Джулия приняла единственно возможное решение. Она сохранила свою позу, считая про себя, чтобы не спешить. Она соединила ладони и, сцепив пальцы и откинув голову назад, очень медленно подняла руки к шее. Эта поза была так же прелестна, как и прежняя. И она подсказала Джулии нужные слова. Ее глубокий, полнозвучный голос слегка дрожал от избытка чувств. «Когда я думаю о нашем прошлом, я радуюсь, что нам не в чем себя упрекнуть. Горечь жизни не в том, что мы смертны, а в том, что умирает любовь». Что-то в этом роде произносилось в какой-то песне. «Если бы мы стали любовниками, я бы вам давным-давно надоела. И что бы нам теперь осталось? Только сожалеть о своей слабости». Повторите эту строчку из Шелли, «Она неувидаемая», которую мы только что читали. «Искица», — поправил он. «Она неувидаема, и счастье». Вот-вот-вот-вот. И дальше ей надо было выиграть время. «С тобой, пока ты вечен и неистов». Сила ее таланта была так велика, что она сохранила настроение мизансцены до нижней ступеньки лестницы. Там она сбросила его и, обернувшись к Чарльзу, идущему за ней по пятам, сказала: «Да нельзя просто, мою накидку». «Машина ждет», — сказал он, закутывая ее, — «я отвезу вас домой». «Нет, нет, нет, разрешите мне уехать одной. Я хочу запечатлеть этот вечер в своем сердце. Поцелуйте меня на прощание». Она потянулась к нему, Чарльз поцеловал. Джулия, подавив рыдание, вырвалось от него и одним движением, растворив входную дверь, побежала к ожидавшему ее автомобилю. Когда она добралась домой и очутилась, наконец, в собственной спальне, она издала хриплый вопль облегчения. «Вот дура чертова! Ох, так попасться! Слава богу, что я благополучно выпуталась! Он такой осел, что, верно, даже не додумался, куда я клоню». Джулия захихикала. Конечно, ситуация была унизительной, она оказалась в дурацком положении. Но если у тебя есть хоть какое-то чувство юмора, ты во всем найдешь свою смешную сторону. Даже жаль, что никому нельзя ничего рассказать. Пусть она даже выставила бы себя на посмешище, но это такая великолепная история. Смириться она не могла с одним. С тем, что поверила всей этой комедии о нетленной любви, которую он разыгрывал столько лет. Но тут Джулии пришла в голову мысль, стершая улыбку с ее лица. Если мужчина отвергает авансы, которые делает ему женщина, она склонна приходить к одному из двух заключений. Или он гомосексуалист, или импотент. Джулия задумчиво зажгла сигарету. Она спрашивала себя, а не использовал ли ее Чарльз как ширму для прикрытия иных склонностей? Она покачала головой. Нет. Уж на это кто-нибудь ей намекнул бы. После войны в обществе практически не говорили ни о чем другом. А вот импотентом он вполне мог быть. Она подсчитала его годы. Бедный Чарльз. «Я знаю, что я сделаю», — сказала она, начиная раздеваться. «Я пошлю ему завтра большой букет белых лилий».
Часть восьмая.
Старая пьеса, которую Майкл поставил, когда Джулия уезжала за границу, давала весьма средние сборы, но он предпочитал не снимать ее с репертуара, пока не будет готов их новый спектакль «Нынешние времена». Хотя Джулия уже много лет играла в театре, репетиции по-прежнему приводили ее в радостный трепет. А на первой репетиции она так волновалась, что чуть не заболевала. В 11 часов Джулия поднялась на сцену
Актеры праздно стояли кто где. Джулия расцеловалась с теми актрисами и пожала руки тем актерам, с которыми была знакома. Майкл учтиво представил ей тех, кого она не знала. Джулия сердечно приветствовала Эвис Крайтон, сказала ей, какая она хорошенькая.
Обе женщины улыбнулись, глядя в глаза друг другу.
Джулия очень внимательно следила за Эвис, когда та читала свою роль. Она вслушивалась в ее интонации. Хмуро улыбнулась. Конечно, другого она и не ждала. Эвис была из тех актрис, которые абсолютно уверены в себе уже с первой репетиции. Она и не догадывалась, что ей предстоит. Том теперь ничего не значил для Джулии, но с Эвис она собиралась свести счеты. И сведет. Персонажа, которого играл Майкл, звали Роберт Хамфри. Он был вдовец и жил с единственной дочерью. Его дочь Онор, на эту роль как раз взяли Эвис Крайтон, изучала медицину с целью практиковать в Индии. Растеряв всех старых друзей за много лет пребывания за границей и не заведя новых, Роберт Хамфри знакомится в Лондоне с известной дамой полусвета по имени миссис Мартон. Роль прекрасно подходила Джулии. По ходу действия пьесы Онор объявляет мистеру Хамфри, что отказывается от медицинской карьеры, так как она только что обручилась с молодым гвардейцем и до своего замужества собирается жить с отцом. В некотором замешательстве тот открывает ей свое намерение жениться на миссис Мартон. Онор принимает сообщение с полным спокойствием. Оказывается, жених Онор был одним из бесчисленных любовников миссис Мартон. Когда Роберт Хамфри привозит свою новую жену в загородное поместье, и этот факт обнаруживается, они решают, что следует сообщить обо всем Онор. К их удивлению, она и бровью не повела. Ей уже было об этом известно. «Я была страшно рада, когда узнала», — сказала она своей мачехе. «Понимаете, душечка, теперь вы можете сказать мне, хорош ли он в постели?» Это была лучшая сцена Эвис Крайтон. Она продолжалась целых 10 минут, и Майкл с самого начала понял, как она важна и эффектна. Холодная, сухая, миловидная Эвис — то, что здесь нужно. Но после нескольких репетиций Майкл стал подозревать, что ничего кроме этого она дать не сможет, и решил посоветоваться с Джулией. «А как, по-твоему, Эвис?» «Ну, трудно сказать еще, слишком рано. Я расстроена за нее, ты говорила, она актриса, но пока я этого не вижу». «Ну что ты, ну это готовая роль, ее просто невозможно испортить. Но она неуклюжа, ее жесты бессмысленны». Джулия задумалась, у нее были все основания желать, чтобы Эвис осталась в числе исполнителей пьесы. Нет, Эвис должна остаться, она должна исполнить свою роль провалить ее. Том должен собственными глазами увидеть, какая она никудышная актриса. Они с Эвис думали, будто пьеса поможет ей выплыть на поверхность. Дураки. Пьеса утопит ее.
Ну, ты же умелый режиссер, Майкл. Я уверена, ты сумеешь ее натаскать, если постараешься.
Джулия нежно улыбнулась ему. И ты хочешь уверить меня, будто не догадываешься, что с ней?
Нет.
«А что?» Майкл глядел на Джули недоумевающим взглядом.
«Ну, брось притворяться, милый. Она по уши в тебя влюблена».
«В меня?» «Да я думал, она помолвлена с Томом. Глупости — это твои вечные фантазии».
«Но это же видно невооруженным глазом.
Ну, в конце концов, она не первая жертва твоей роковой красоты и, думаю, не последняя».
Майкл выдвинул подбородок и втянул живот. Выпрямил спину.
Джулия поняла, что Эвис Крайтон останется в труппе. На следующий день на репетиции Майкл отвел Эвис в сторонку и долго с ней говорил. По его манере Джулия в точности знала, что именно. И, поглядывая искоса, вскоре заметила, как Эвис Крайтон улыбнулась и кивнула головой. Майкл пригласил ее на ланч.
Джулия, успокоенная, углубилась в собственную роль.
Репетиции шли уже 2 недели, когда Роджер вернулся из Австрии. Он провел несколько недель на Каринском озере и собирался пробыть в Лондоне 1-2, а затем уехать к друзьям в Шотландию. Майкл должен был пообедать пораньше и уйти в театр, и встречала Роджера одна Джулия.
Джулия обняла его с преувеличенной нежностью. Он слегка улыбнулся.
Обедать они должны были вдвоем. Джулия спросила, куда он хочет потом пойти, в театр или в кино, и Роджер ответил, что предпочел бы остаться дома. «Чудесно!» — сказала она. «Посидим с тобой и поболтаем». За обедом она пыталась расспросить сына о Вене, но он отмалчивался. «Ну, что я делал? То, что делают все остальные. Осматривал достопримечательности, усердно изучал немецкий, шатался по пивным, часто бывал в опере».
Джулия спросила себя, не было ли у него там интрижек.
«Ну, во всяком случае, невесты ты себе там не завел?» — сказала она, надеясь вызвать его на откровенность.
«Нет», — ответил он. «Я был слишком занят, чтобы тратить время на такие вещи. А потом, знаешь, мам, я вообще не понимаю, почему вокруг любви поднимают такой шум». Роджер кинул на нее задумчивый, чуть ироничный взгляд.
«Странно, родной сын, а ей с ним как-то не по себе».
«Ну, ты, верно, перебывал во всех театрах?»
«Да, ходил 2 или 3 раза.
«А ничего не видел, что могло бы нам пригодиться?»
«Ты знаешь, я совершенно забыл об этом». Слова его могли показаться весьма нелюбезными, если бы не сопровождались улыбкой. А улыбка у него была премилая.
Джулия снова с удивлением подумала, как это вышло, что сын унаследовал так мало от красоты отца и очарования матери. Рыжие волосы были хороши, но светлые ресницы лишали лицо выразительности. Один бог знает, как он умудрился при таких родителях иметь такую внешность. Ему исполнилось 18, и пора бы уже ему стать привлекательнее. Позднее, когда они сидели в гостиной, курили, слушали радио, Джулия умудрилась наконец задать ему самым естественным тоном приготовленный заранее вопрос. «А скажи, а ты уже решил, кем ты хочешь быть?»
«Нет еще».
«А что, это спешно?»
«Ну, ты знаешь, я сама в этом ничего не смыслю, но твой отец говорит, что если ты намерен быть адвокатом, тебе надо изучать в Кембридже юриспруденцию, а с другой стороны, если тебе больше по вкусу дипломатическая служба, надо браться за современные языки».
Роджер так долго глядел на нее с привычной спокойной задумчивостью, что Джулии с трудом удалось удержать на лице шутливое, беспечное и вместе с тем нежное выражение.
«Если бы я верил в Бога, я бы, наверное, стал священником», — сказал, наконец, Роджер.
«Священником?» Джулия подумала, что она ослышалась. Ее охватило острое чувство неловкости, но его ответ проник в сознание, и словно при вспышке молнии она увидела сына кардиналом в окружении подобострастных прилатов, обитающих в роскошном палаццо в Риме, где по стенам висят великолепные картины, затем в образе святого в митре и вышитой золотом ризе, милостиво раздающим хлеб беднякам. И она увидела себя в парчевом платье и жемчужном ожерелье. Мать Борджи.
«Нет, это годилось для 16 века», — сказала она. «Ты немножко опоздал».
«Да, ты права».
«Я не представляю, как это пришло тебе в голову».
«Понимаешь, я прожил всю жизнь в атмосфере притворства. Я хочу добраться до истинной сути вещей. Вам с отцом не вредит тот воздух, которым вы дышите? Вы и не знаете другого и думаете, что это воздух райских кущ, а я в нем задыхаюсь».
Джулия внимательно слушала, стараясь понять, о чем он говорит.
«Мы актеры, преуспевающие актеры. Вот почему мы смогли окружить тебя роскошью с первого дня твоей жизни. Тебе хватит одной руки, чтобы сосчитать по пальцам, сколько актеров отправляли своих детей в Итон.
Я благодарен вам за все, что вы для меня сделали.
Ну тогда за что же ты нас упрекаешь?
Я не упрекаю вас. Вы дали мне все, что могли. К несчастью, вы отняли у меня веру.
Мы никогда не вмешивались в твою веру. Я знаю, мы не религиозны.
Роджер молчал. Можно было подумать, что ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы продолжать. Однажды, мне было тогда 14, я был еще совсем мальчишкой, я стоял за кулисами и смотрел, как ты играла. Я чувствовал необыкновенный душевный подъем. Мне было так жаль тебя, я был готов на любой подвиг. Мне казалось, я никогда больше не смогу совершить подлость или учинить что-нибудь тайком. И надо же было тебе подойти к заднику сцены, как раз к тому месту, где я стоял. Ты повернулась спиной к залу, слезы все еще струились у тебя по лицу, и самым будничным голосом сказала режиссеру, что этот чертов осветитель делает с софитом, я велела ему не включать синий. А затем, не переводя дыхание, снова повернулась к зрителям с громким криком, исторгнутым душевной болью, и продолжала сцену. О, да.
Да, я хорошо помню эту сцену. Она всегда вызывала оглушительные аплодисменты. Я в жизни не слышала, чтобы так хлопали.
Да. Я был, наверное, глуп, что попался на твою удочку. Я верил, что ты думаешь то, что говоришь. А когда я понял, что это одно притворство, во мне что-то надломилось. И с тех пор я перестал тебе верить во всем. Тшуля улыбнулась ему прелестной, обезоруживающей улыбкой. «Милый, тебе не кажется, что ты болтаешь чепуху?» «А тебе, конечно, это кажется. Для тебя нет разницы между правдой и выдумкой. Ты всегда играешь. Это привычка твоя, вторая натура. Ты играешь, когда принимаешь гостей. Ты играешь перед слугами, перед отцом. Передо мной ты играешь роль нежной, снисходительной, знаменитой матери. Ты не существуешь. Ты — это только бесчисленные роли, которые ты исполняла. Я часто спрашиваю себя, а была ли ты когда-нибудь сама собой или с самого начала служила лишь средством воплощения в жизнь всех тех персонажей, которые ты изображала? Когда ты заходишь в пустую комнату, мне иногда хочется внезапно распахнуть дверь туда. Но я ни разу не решился на это. Я боюсь, что никого там не найду. Джулия быстро взглянула на сына. Ее била дрожь, и от слов Роджера ей стало жутко. Она слушала внимательно, даже с некоторым волнением. Он был так серьезен. Она поняла, что он пытается выразить то, что гнетет его много лет. Никогда в жизни еще Роджер не говорил с ней так долго. У Джулии возникло ощущение, что она в чем-то виновата. Королева в Гамлете, готов твое сердце растерзать, когда бы нужно в грудь твою проникнуть. Мысли ее отвлеклись. Да, наверное, я уже слишком стара, чтобы сыграть Гамлета. Сиденс и Сара Бернар его играли. А таких ног, как у меня, не было ни одного актера, которого я видел в этой роли. Надо спросить Чарльза, как он думает. Да, но там же тоже этот проклятый белый стих. Как глупо было не написать Гамлета прозой. Конечно, я могла бы сыграть его по-французски в комедии «Францез». Вот это был бы номер. Она увидела себя в черном камзоле, в длинных
шелковых чулках. Вы, бедный Йорик.
Ой, он же тут же очнулся.
Ну, про отца ты вряд ли можешь сказать, что он не существует. Вот уже 20 лет он играет самого себя.
Кстати, Майкл подошел бы для роли короля. Ну, не во Франции, конечно, а если бы мы рискнули поставить Гамлета в Лондоне.
Бедный отец. Я полагаю, дело он свое знает, но он не очень-то умен и слишком занят тем, чтобы оставаться самым красивым мужчиной в Англии.
Да, но это не очень хорошо с твоей стороны так говорить о своем отце. А я сказал тебе что-нибудь, чего ты не знаешь? Невозмутимо спросил Роджер.
Джули хотелось улыбнуться, но она продолжала хранить вид оскорбленного достоинства. Наши слабости, а не наши достоинства, делают нас дорогими нашим близким, сказала она.
Из какой это пьесы?
Джулия с трудом удержалась от раздраженного жеста. Слова сами собой слетели с ее губ, но, произнося их, она вспомнила, что, ну, они действительно из какой-то пьесы. Ну, они были уместны. Они были уместны здесь.
«Ты жесток», — грустно сказала Джулия. Она все больше ощущала себя королевой Гертрудой. «Ты меня совсем не любишь».
«Я бы любил, если бы мог тебя найти. Но где ты? Если содрать с тебя твой эксгибиционизм, забрать твое мастерство, снять, как снимают шелуху с луковицы, слой за слоем притворства, неискренность, избитые цитаты из старых ролей и обрывки поддельных чувств, доберешься ли, наконец, до твоей души?»
Роджер посмотрел на нее серьезно и печально, а затем слегка улыбнулся.
«Но ты мне очень нравишься. Я тебя не виню. У тебя никогда не было времени ни на кого, кроме самой себя».
Джулия начала терять терпение. Роджер был слишком близок к истине, чтобы это доставляло ей удовольствие.
«Ты забываешь, что дети довольно надоедливы
и шумны», — улыбнулся он. «Но тогда зачем же притворяться, что ты не можешь разлучаться со мной? Это тоже игра».
«Мне очень тяжело все это слышать. У меня такое чувство, будто я не выполнила своего долга перед тобой». «Нет, это неверно. Ты была очень хорошей матерью. Ты сделала то, за что я всегда буду тебе благодарен. Ты оставила меня в покое.
Я не понимаю все же, чего ты хочешь. Я тебе сказал правды. Конечно, мы с отцом принадлежим к другому поколению и вряд ли во многом сумеем тебе помочь. Я не знаю, почему бы тебе, ну, не обсудить эти вещи с кем-нибудь из, там, ну, из ровесников, я не знаю, с Томом, например».
«С Томом? С этим несчастным снобом? Его единственная мечта в жизни — стать джентльменом. И он не видит, что чем больше он старается, тем меньше у него на это шансов».
«Да? А я думала, он тебе нравится. Прошлым летом в Теплоу ты бегал за ним, как собачонка».
«Я ничего не имею против него, и он был мне полезен. Он рассказал мне кучу вещей, которые я хотел знать, но я считаю его глупым и ничтожным».
Джулия вспомнила, какую безумную ревность вызывала в ней их дружба. Даже обидно, сколько муки она приняла зря.
«Ты порвала с ним, да?» — неожиданно спросил Роджер. «Более или менее. И правильно сделала? Он тебе не пара». Роджер глядел на Джулию спокойными, задумчивыми глазами, и ей чуть не стало дурно от страха.
«А вдруг он знает, что Том был ее любовником?» Нет, это невозможно, говорил он себе. Ей просто внушает это нечистая совесть. В Теплу между ними ничего не было. Невероятно, что в душе сына дошли какие-нибудь мерзкие слухи. И все же выражение его лица неуловимо говорило о том, что он знает. Джулии стало стыдно. Она бы, конечно, заплакала сейчас, но Роджер рассмеется. И потом, что она может ему сказать? Он не верит ни единому ее слову. Игра. Никогда этого не бывало, но на этот раз Джулия не смогла найти выхода из положения. Она столкнулась с чем-то, чего она не знала, с чем-то таинственным и пугающим. Может, это и есть правда. И тут она услышала, что к дому подъехала машина. «О, твой отец!» — воскликнула Джулия. Какое облегчение! Вся эта сцена была невыносима. Благодарение Богу приезд Майкла положил ей конец. Через минуту в комнату стремительно вошел Майкл. Подбородок выдвинут, живот втянут. Невероятно красивый для своих 50 с лишним лет. И с радушной улыбкой протянул руку, как мужчина мужчине, своему единственному сыну, вернувшемуся домой после 6-месячной отлучки.
Часть 9.
Через 3 дня Роджер уехал в Шотландию. Джулия приложила всю свою изобретательность, чтобы больше не оставаться надолго с ним наедине. Когда они случайно оказывались вместе на несколько минут, они говорили о посторонних вещах. И в глубине души Джулия была рада, что он уезжает. Она не могла выкинуть из головы тот странный разговор, который произошел в день его возвращения. Джулия попыталась вспомнить, а что происходит, когда она входит одна в пустую комнату.
Но я никогда не бываю одна. Даже в пустой комнате. Рядом всегда Майкл или Эви, или Чарльз, или зритель. Но не воплоти, конечно, а духовно. Надо поговорить о Роджере с Чарльзом.
К сожалению, Чарльза Темерли не было в городе. Однако он скоро должен был вернуться к генеральной репетиции и премьере. За 20 лет он ни разу не пропустил этих событий. А после генеральной репетиции они всегда вместе ужинали. Майкл задержится в театре, занятый освещением и всем прочим, и они с Чарльзом будут одни, и они смогут как следует поговорить. Майкл никогда не разрешал, чтобы на генеральную репетицию приходила толпа народу. И на этот раз, желая поразить публику во время премьеры, пустил в зал, кроме Чарльза, только тех людей, фотографов и костюмеров, присутствие которых было абсолютно необходимо. Джулия играла в полсилы. Она не собиралась выкладывать и давать все, что она может, до премьеры. Сейчас достаточно, если ее исполнение будет просто профессиональным. Под опытным руководством Майкла все шло без сучка и задоринки, и в 10 вечера Джулия и Чарльз уже сидели в зале с обоими. Первый вопрос, который она ему задала, касался Эвис Крайтон.
Совсем не дурна и на редкость хорошенькая. Во втором акте она прелестно выглядела в этом платьице.
Я не хочу надевать на премьеру то платье, в котором я была сегодня, Чарли. Мне шили другое. Чарльз не видел злорадного огонька, который сверкнул при этом в ее глазах. А если бы и видел, не понял бы, что он значит. Майкл, последовав совету Джулии, не пожалел усилий, чтобы натаскать Эвис. Он репетировал с ней одной у себя в кабинете и вложил в нее каждую интонацию, каждый жест. У Джулии были все основания полагать, что он к тому же несколько раз приглашал ее к ланчу и возил ужинать. И все это дало свои результаты. Эвис играла на редкость хорошо. Майкл потирал руки.
«Да, я ею очень доволен. Я уверен, что она будет иметь успех. Я уже подумываю, не заключить ли с ней постоянный контракт».
«Не знаю, я бы пока не стала», — сказала Джулия.
Ну, во всяком случае, подожди до премьеры. Никогда нельзя быть уверенным в том, как пойдет спектакль, пока не прокатишь его на публике.
Она милая девушка и настоящая леди.
Ну, конечно, милая девушка, вероятно, потому что она от тебя без ума, а настоящая леди, так как отвергает твои ухаживания, пока ты не подпишешь с ней контракт.
Ну, дорогая, ну, да не болтай глупости, да я ей в отцы горжусь. Но при этом Майкл самодовольно улыбнулся.
Джулия прекрасно знала, что все его ухаживания сводились к пожиманию ручек да одному-двум поцелуям в такси. Но она знала также, что ему льстят ее подозрения в супружеской неверности. И вот сейчас, сидя с Чарльзом в ресторане и удовлетворив аппетит соответствующей оглядкой на интересы своей фигуры, Джулия приступила к предмету, который был у нее на уме. «Чарльз, милый, я хочу поговорить с вами о Роджере».
«О, да, он на днях ведь вернулся, да? Как он поживает?»
«Ах, милый, случилась ужасная вещь. Он стал страшным резонером. Я не знаю, как с ним быть».
Джулия изобразила в своей интерпретации разговор с сыном, но опустила одну-две подробности, которые казались неуместным упоминать. Но в целом рассказ ее был точен.
Но самое трагическое в том, что у него абсолютно нет чувства юмора, заключила она.
Ну, в конце концов, ему всего 18.
Нет, вы просто представить себе не можете. Я онемела от изумления, когда он все это мне выложил. Я чувствовала себя в точности, как Валаам, когда его ослица завязала светскую беседу. И Джулия весело взглянула на него, но Чарльз даже не улыбнулся. Ее слова не показались ему такими уж смешными. Я не представляю, где он всего этого набрался. Нелепо думать, будто он своим умом дошел до этих глупостей.
А вам не кажется, что мальчики этого возраста думают гораздо больше, чем представляем себе мы, старшее поколение? Это своего рода духовное возмужание. И результаты, которым оно приводит, часто бывают удивительными.
Нет, но таить такие мысли все эти годы и даже словечком себя не выдать, но в этом есть что-то, ну, что-то вероломное. Он ведь обвиняет меня. Ну, сказать по правде, когда Роджер говорил со мной, я чувствовала себя матерью Гамлета.
Да интересно, я уже слишком стара, чтобы играть в Гамлете?
Ну, роль Гертруды, мне кажется, не очень выигрышная.
Джулия откровенно расхохоталась. Ну, какой вы странный, Чарльз. Я вовсе не собираюсь играть королеву. Я бы хотела сыграть Гамлета. А вы считаете, что это подходит женщине?
Миссис Сиденс играла его, и Сара Бернар играла. Это бы как-то скрепило печатью мою карьеру. Вы понимаете, что я хочу сказать? Ну, конечно, там есть свои трудности. Это белый стих.
Я слышал, что некоторые актеры читают его так, что не отличишь от прозы.
Да, но ведь это же не одно и то же, не так ли?
А вы были милы с Роджером?
Джулию удивило, что Чарльз вернулся к старой теме так внезапно.
И она сказала с улыбкой: «Я была обворожительна».
Трудно относиться спокойно ко всем глупостям молодежи. Они сообщают, что 2×2=4, будто это для нас новость, и разочарованы, если мы не разделяем их удивление по поводу того, что курица несет яйца. В их тирадах полно ерунды, и все же там не только ерунда. Мы должны им сочувствовать, мы должны стараться их понять, и мы должны помнить, что многое нужно забыть, многому научиться, когда впервые лицом к лицу сталкиваешься с жизнью. Не так это легко отказаться от своих идеалов, и жестокие факты нашего повседневного бытия – горькие пилюли. Душевные конфликты юности бывают очень жестокие, и мы так мало можем сделать, чтобы как-то помочь.
Ну, неужели вы действительно думаете, будто во всей этой чепухе, которую нес Роджер, хоть что-то есть? Я полагаю, это бредни.
он наслушался их в Вене, и лучше бы мы его туда и вообще не отпускали.
Ну, возможно, вы и правы. Возможно, года через два он перестанет витать в облаках и стремиться к небесной славе, примириться с цепями. А, возможно, найдет то, чего ищет, если не в религии, так в искусстве. Ой, нет, мне бы страшно не хотелось, чтобы Роджер пошел на сцену, если вы это имеете в виду. Нет, ну, вряд ли ему это понравится.
Ну и, само собой, он не может быть драматургом, у него совершенно нет чувства юмора.
Да, пожалуй, дипломатическая служба пошла бы Роджеру больше всего. И там это стало бы преимуществом.
Так что вы мне советуете?
Ничего. Не трогайте его. Это, вероятно, самое лучшее, что вы для него можете сделать.
Но я же не могу не волноваться. Но
для этого нет никаких оснований. Вы считали, что родили гадкого утенка. Кто знает, настанет день, и он превратится в белокрылого лебедя.
Чарльз так разочаровал Джулию. Она хотела от него совершенно другого. Она надеялась встретить у него сочувствие, то он стареет.
«Бедняжка», — думала она, — «стал хуже разбираться в вещах, в людях, а он, наверное, уже много лет импотент».
«Как-то я раньше не догадалась».
Джулия спросила, который час. «Пожалуй, мне пора идти, надо как следует выспаться
этой ночью».
Хорошо. И проснулась с ощущением душевного подъема. Вечером премьера. Она с радостным волнением вспомнила, что когда она после репетиции уходила вчера из театра, у касс начали собираться люди, и сейчас в 10 часов утра там, вероятно, уже стоят длинные очереди. Им повезло сегодня с погодой. В прежние, такие далекие теперь времена, Джулия невыносимо нервничала перед премьерой. Уже с утра ее начинало подташнивать. И по мере того, как день склонялся к вечеру, она приходила в такое состояние, что начинала подумывать, не оставить ли ей театр. Но сейчас, пройдя через это тяжкое испытание столько раз, Джулия в какой-то степени закалилась. В первую половину дня она чувствовала себя счастливой и чуть-чуть взволнованной, и лишь под вечер ей делалось немного не по себе, она становилась молчаливой и просила оставить ее одну. Она становилась даже раздражительной. И Майкл знал по горькому опыту, что в это время лучше не попадаться ей на глаза. Руки и ноги у нее холодели, а когда Джулия приезжала в театр, они превращались в ледышки. И все же это тревожное ожидание, томившее ее, было ей даже приятно. Утро у нее было свободно. Ехать в театр на прогон всего спектакля без костюмов надо было лишь в полдень, поэтому встала она поздно. Майкл не появился к ланчу, так как должен был еще повозиться с декорациями, и Джулия ела одна. Затем легла и проспала, не просыпаясь, целый час. Она намеревалась отдыхать до самого спектакля. Массажистка придет в 6, сделает ей легкий массаж, и к 7 Джулия хотела снова быть в театре. Но, проснувшись, она почувствовала себя такой свежей и отдохнувшей, что ей показалось скучно лежать в постели, и она решила пойти погулять. Был прекрасный солнечный день. Так как городской пейзаж она предпочитала загородному, и дома ей нравились больше, чем деревья, Джулия не пошла в парк, а стала медленно прогуливаться по соседним улицам, пустынным в это время года, глядя от нечего делать на особняки, думая, насколько их собственные нравятся ей больше. У нее было спокойно и легко на душе. Наконец Джулия решила, что пора возвращаться. И только она подошла к углу Стэнхоу Плейс, как услышала голос, звавший ее по имени, не узнать который она не могла. «Джулия!» Она
обернулась, и Том, расплывшись в улыбке, догнал ее. Джулия не видела его еще после возвращения из Франции. Он был весьма элегантен, в нарядном сером костюме и коричневой шляпе. Лицо покрывал густой загар. «А я думала, тебя нет в Лондоне». «Я вернулся в понедельник, не звонил, так как знал, что ты занята на последних репетициях. Я сегодня буду в театре. Майкл мне дал кресло в партере».
«Прекрасно». Не вызывало сомнений, что он очень рад ее видеть. Он сиял, глаза его блестели.
Джулия с удовлетворением отметила, что встреча с Томом не всколыхнула никаких чувств в ее душе. И в то время, как они продолжали разговор, задавалась про себя вопросом, что же в нем раньше так глубоко волновало ее.
«А с чего ради всего святого ты вздумала бродить одна по городу?»
«Да, я вышла подышать. Я как раз собиралась возвращаться и выпить чаю».
«Пойдем, выпьем чаю у меня». Его квартира была за углом. «Сейчас в конторе не особенно много дел. Знаешь, один из компаньонов умер около 2 месяцев назад, и у меня увеличился пай. А это значит, мне все же удастся не расставаться с квартирой. Ты заходи, я с удовольствием приготовлю тебе чашку чая».
Том болтал так оживленно, что Джулии стало смешно. Слушая его, никому бы в голову не пришло, что между ними когда-нибудь что-нибудь было. В нем незаметно было ни малейшего смущения.
«Хорошо, но у меня есть всего 1 минута».
Джулия вошла в комнату и села. Огляделась. В этих стенах разыгралась трагедия ее жизни. Здесь ничего не изменилось. Ее фотография стояла на старом месте, но на каминной полке появилась еще одна. Большой снимок Эвис Крайтон. На ней было написано «Тому от Эвис». Чтобы увидеть все это, Джулии хватило одного взгляда. Комната показалась ей декорацией, в которой она когда-то давно играла. Была знакома, но ничего больше не значило для нее. Любовь, которая снедала ее, ревность, которую она подавляла, исступленный восторг поражения — все это было не более реально, чем любая из ее бесчисленных прошлых ролей. Джулия наслаждалась своим равнодушием. Вошел Том. В руках его была подаренная ею скатерть. И аккуратно расставил чайный сервиз, который тоже подарила она. Том принес чай. Они выпили его, сидя бок о бок на диване. Он продолжал рассказывать ей, насколько улучшилось его положение. Как всегда, стараясь быть любезным, он признался, что больший пай фирме ему дали за то, что он привлек туда много новых клиентов. Это ему удалось только благодаря ей, Джулии. Рассказал, как провел отпуск. Джулии было ясно, что Том даже не подозревает, какие жгучие страдания он некогда ей причинил. От этого ей стало вдруг смешно. «Я слышал, тебя ждет сегодня колоссальный успех. Неплохо бы, правда? Эвис говорит, вы оба, ты и Майкл, замечательно относитесь к ней. Смотри, как бы она тебя не обошла». Том хотел ее подразнить, но Джулия спросила себя, а уж не обмолвилась ли ему Эвис, что надеется на это.
«А вы обручены?»
«Нет. Эвис нужна свобода. Она говорит, что помолвка помешает ее карьере».
«Чему?»
Слово само собой сорвалось у Джулии с губ, но она тут же попросила. «Ах, да-да-да, ясно-ясно». «Ну, естественно, я не хочу стоять у нее на пути. Вдруг после сегодняшней премьеры она получит приглашение в Америку. Конечно, я понимаю, ничто не должно помешать ей его принять».
«Ее карьера». Джулия улыбнулась про себя.
«Знаешь, а я и вправду думаю, ты замечательная, что ты так ведешь себя по отношению к Эвис».
«Почему?»
«Ну, тебе самой известно, что такое женщины». Говоря это, Том обнял ее за талию и поцеловал. Джулия рассмеялась ему в лицо.
«Ну и забавный ты мальчик.
А может, займемся
Любовью?
Ой, не болтай, не болтай глупости.
Что в этом глупого? Тебе не кажется, что мы и так слишком долго были в разводе? А я за полный развод. И как же Эвис? Ну, это другое. Пойдем, а?
А у тебя совсем выскочило из памяти, что у меня сегодня премьера? У нас же еще куча времени.
Том привлек ее к себе и снова нежно поцеловал. Джулия глядела на него насмешливыми глазами и внезапно решилась. Хорошо. Они поднялись и пошли в спальню. Джулия сняла шляпу и сбросила платье. Том обнял ее, как обнимал раньше. Он целовал ее закрытые глаза и маленькую грудь, которой она так гордилась. Джулия отдала ему свое тело, пусть делает с ним что хочет, но душу ее это уже не затрагивало. Она возвращала ему поцелуи из дружелюбия, но поймала себя на том, что думает о роли, которую ей сегодня предстоит играть. В ней словно сочетались две женщины: любовница в объятиях своего возлюбленного и актриса, которая уже видела мысленным взором огромный полутемный зал, слышала взрывы аплодисментов при своем появлении. Когда немного позднее они лежали рядом друг с другом, ее голова на его руке, Джулия настолько забыла о Томе, что чуть не вздрогнула, когда он прервал затянувшееся молчание. «Ты меня совсем не любишь больше?» Она слегка прижала его к себе. «Ну, конечно, люблю, милый мой. Я души в тебе не чаю. Ты сегодня такая странная». Джулия поняла, что он разочарован. «Бедняжка. Она вовсе не хочет его обижать, право же, он очень милый.
Ой, нет, ты знаешь, я сама не своя, когда у меня впереди премьера, не обращай внимания».
Окончательно убедившись, что ей ни жарко, ни холодно от того, существует Том или нет, Джулия даже невольно почувствовала к нему жалость. Она ласково погладила его по щеке. «Сладкий мой». «Кстати, не забыл ли Майкл послать тем, кто стоит в очереди, горячий чай? Стоит это недорого, но зрители это ценят».
«Знаешь, мне и правда пора. Массажистка придет в 6, Эвис с ума сойдет. Она и так, верно, голову свела, мать, что со мной стряслось». Джулия весело болтала все время, пока одевалась. Она видела, не глядя на Тома, что он не в своей тарелке. Джулия надела шляп, затем сжала его лицо обеими руками и дружески поцеловала. «До свидания! До свидания, мой сладкий. Надеюсь, ты хорошо проведешь вечер». Ни пуха, ни пера. Он неловко улыбнулся. Она догадалась, что он не может ее понять. Джулия выскользнула из квартиры, и если бы она не была ведущей английской актрисы и женщиной, которой далеко за 40, она бы проскакала на одной ножке до самого дома. Она была страшна.
Часть 10, заключительная.
4 часа спустя все уже было позади. Пьесу прекрасно принимали с самого начала. Публика, самый Бумонт, несмотря на неподходящее время года, была рада после летнего перерыва вновь очутиться в театре, и ей нетрудно было угодить. Каждый акт завершался бурными аплодисментами. После окончания спектакля было больше 10 вызовов. На последние 2 Джулия выходила одна, и даже она была поражена горячим приемом. Прерывающимся от волнения голосом она произнесла несколько слов, приготовленных заранее, которых требовал этот торжественный случай. Затем на сцену вышла вся труппа, и оркестр заиграл национальный гимн. Джулия, довольная, взволнованная, счастливая, вернулась к себе в уборную. Никогда еще она не была так уверена в своем могуществе. Никогда еще она не играла с таким блеском, разнообразием, изобретательностью. Пьеса кончалась длинным монологом,
в котором Джулия, удалившаяся на покой проститутка, клеймит легкомыслие, никчемность и аморальность того круга бездельников, в который она попала благодаря замужеству. Джулия сумела при ее блестящей актерской технике сотворить чудо и превратить свой монолог в захватывающий, эффектный и чуть ли не зримый кульминационный пункт всей пьесы. Отправляясь в уборную, Джулия весело мурлыкала что-то себе под нос. Майкл зашел почти вслед за ней. «Ну что ж, победа за нами», — сказал он и, обняв Джулию, поцеловал ее. «Господи, как ты играла! Ты величайшая актриса Англии, любимая, но, клянусь богом, ты ведьма!» Джулия широко открыла глаза, на ее лице было самое простодушное удивление. «Боже мой, что ты хочешь этим сказать, Майкл?» «Не изображай из себя невинность, ты прекрасно знаешь, старого воробья на мякине не проведешь». Его глаза весело поблескивали, и Джулии было очень трудно удержаться от смеха. «Я невинна, как новорожденный младенец».
«Брось, если кто-нибудь когда-нибудь подставлял другому ножку, так это ты сегодня, Эвис».
«Я не мог на тебя сердиться. Ты так красиво это сделала». Но тут уж Джулия была не в состоянии скрыть легкую улыбку. Но похвала всегда приятна артисту. Единственная большая сцена Эвис была во втором акте. И кроме нее в ней участвовала Джулия. И Майкл поставил эту сцену так, что все внимание должно было сосредоточиться на Эвис. Чтобы оттенить цвет ее глаз и подчеркнуть белокурые волосы Эвис, они одели ее в бледно-голубое платье. Для контраста Джулия выбрала себе желтое платье подходящего оттенка. В нем она и выходила на генеральные репетиции. Но одновременно с желтым Джулия заказала себе другое из сверкающей серебряной парчи. И к удивлению Майкла и к ужасу Эвис, в нем она и появилась на премьере во втором акте. Поэтому голубое платье Эвис выглядело рядом с ним, как линялая тряпка. Когда они подошли к главной сцене, Джулия вынула откуда-то, как фокусник вынимает из шляпы кролика, большой платок из пунцового шифона и стала им играть. Она помахивала им, она расправляла его себе на коленях, словно хотела получше рассмотреть, сворачивала его жгутом, вытирала лоб, изящно сморкалась в него. И зрители, как зараженные, не могли оторвать глаз от этого красного шифона. Джулия уходила в глубину сцены, так что, отвечая на ее реплики, Эвис приходилось обращаться к залу спиной. А когда они сидели вместе на диване, она взяла девушку за руку, словно бы повинуясь внутреннему порыву, совершенно естественным, как казалось, зрительным движением, и, откинувшись назад, вынудила Эвис повернуться в профиль к публике. Джулия еще на репетициях заметила, что в профиль Эвис немного похожа на овцу. Автор вложил в уста Эвис слова, которые были так забавны, что на первой репетиции все актеры покатились со смеху. Но сейчас Джулия не дала залу осознать, как они смешны, и тут же кинула ей ответную реплику. Зрители, желая услышать ее, подавили свой смех. Джулия отобрала у Эвис сцену и сыграла ее с поразительной виртуозностью. Но ее последний удар был случайен. Эвис должна была произнести длинную речь, и Джулия нервно скомкала свой платок, и этот жест почти автоматически повлек за собой соответствующее выражение. Она поглядела на Эвис встревоженными глазами, и две тяжелые слезы покатились по ее щекам. Весь эпизод продолжался не больше минуты, но за эту минуту Джулия сумела при помощи слез и муки, написанной на лице, показать все горести жалкой женской доли. С Эвис было покончено навсегда.
«А я дурак еще, хотел подписать с ней контракт», — сказал Майкл.
«А почему бы и не подписать?»
«Что?
когда ты имеешь против нее зуб, да ни за что. Ох ты, гадкая девчонка, так ревновать, а? Неужели ты думаешь, что Эвис действительно для меня что-то значит? Ты уже могла бы знать, что для меня нет на свете никого, кроме тебя.
Майкл вообразил, что Джулия сыграла свою злую шутку с Эвис в отместку за довольно бурный флирт, который он с ней завел. Сейчас он, конечно, сочувствовал Эвис, ей страшно не повезло, но он же не мог не быть польщенным.
«Ах ты, старый осел!» — улыбнулась Джулия, слово в слово читая его мысли и смеясь про себя над его заблуждением. «Но в конце концов ты же самый красивый мужчина в Лондоне».
Но что скажет автор? А, предоставь его мне, я все улажу.
Послышался стук, и легок на помине в дверях возник автор собственной персоны. С восторженным криком Джулия подбежала к нему, обвела его шею руками и поцеловала в обе щеки. Вы довольны?
Да, похоже, что пьеса имела успех.
— ответил он довольно холодно.
— Дорогой мой, она не сойдет со сцены и через год.
Джулия положила ладонь ему на плечи и пристально посмотрела в лицо. — Но вы гадкий.
— Какой вы гадкий человек!
Я?
Вы едва не погубили мое выступление.
Когда я дошла до этого места во втором акте и вдруг поняла, что вы имели в виду, я чуть не растерялась. Это лучшая сцена в пьесе, а я чуть не испортила ее.
Нет, никто, кроме вас, не написал бы ничего подобного. Ваша пьеса великолепна, но в этой сцене виден не просто талант. В ней виден гений.
Через сутки этот олух будет воображать, что он и впрямь именно так все и задумал.
Майкл сиял. «Зайдемте ко мне, выпьем по бокальчику. Я не сомневаюсь, что вам нужно подкрепиться после всех этих переживаний».
В то время, как они выходили из комнаты, вошел Том. Его лицо горело от возбуждения.
«Дорогая, это было великолепно! Ты поразительно, черт! Вот это спектакль! Тебе понравилось?»
«Ой, Эвис была хороша, правда?»
«Эвис ужасно!
Милый! Что ты хочешь этим сказать? Мне она показалась обворожительной».
«Да от нее осталось одно мокрое место во втором акте. Она даже не выглядела хорошенькой».
«Карьера, Эвис».
«Послушай, а что ты делаешь вечером?»
«Долли де Фрис устраивает прием в нашу честь. А ты не можешь как-нибудь от него отделаться и пойти ужинать со мной? Я с ума по тебе схожу».
«Ну что, что за чепуха? Не могу же я подложить Долли такую свинью».
«Ну, пожалуйста». В его глазах горел огонь. Джулия видела, что никогда еще не вызывала в нем такого желания, и порадовалась своему триумфу. Но она решительно покачала головой.
В коридоре послышался шум множества голосов. Они оба знали, что в уборной, обгоняя друг друга, спешат друзья, чтобы поздравить ее.
«Ох, черт ты всех подери, как мне хочется тебя поцеловать. Я позвоню утром».
Дверь распахнулась, и Джулия подставляла щеки для поцелуев всем подряд. Теперь уже и коридор был забит людьми, которые хотели взглянуть на нее хоть одним глазком. Долли пришлось локтями прокладывать себе дорогу к выходу.
«Постарайтесь прийти. Не очень поздно», — сказала она Джулии. «Вечер должен быть изумительным.
Приду сразу же, как смогу».
Наконец удалось избавиться от последних посетителей. И Джулия, раздевшись, принялась снимать грим. Вошел Майкл в халате.
«Послушай, Джулия, тебе придется идти к Долли без меня. Мне надо повидаться с газетчиками, я не успею управиться. Ну и наплету я им».
«Ну ладно.
Меня уже ждут, увидимся утром».
Майкл вышел, и в комнате осталась одна Эви. На стуле лежало платье, которое Джулия собиралась надеть на прием. Джулия стала снимать грим.
«Эви, завтра утром мне будет звонить мистер Феннелл. Скажи ему, пожалуйста, что меня нет дома».
Эви поймала в зеркале взгляд Джулии.
«А если он позвонит снова?»
«Ой,
Мне очень жаль обижать бедного мальчика, но мне почему-то кажется, что все ближайшее время я буду очень занята.
Эви громко чихнула и подтерла нос указательным пальцем. Отвратительная привычка.
Понятно, сухо сказала она. А я всегда говорила, что ты не так глупа, как кажешься.
Зачем тут это платье? Это? А вы же говорили, что наденьте его на прием. Ой, убери его. Я не могу идти на прием без мистера Госселина.
С каких это пор?
Заткнись ты, старая корга. Позвони туда и скажи, что у меня ужасно разболелась голова, я вынуждена была уехать домой и лечь. А мистер Госселин придет попозже, если сможет.
Ну, прием-то устроен в вашу честь. Неужели вы так подведете несчастную старуху? Джулия топнула ногой. Я не хочу идти на прием и не пойду. Дом пусто. Есть будет нечего.
А я не собираюсь ехать домой. Я пойду ужинать в ресторан.
С кем?
Одна. Позвони к Баркли и скажи, чтобы мне оставили столик на одного в малом зале. Они поймут.
Что это с вами такое?
Ах, у меня в жизни больше не будет подобной минуты. Я ни с кем не намерена ее делить. Сняв грим, Джулия не накрасила губы, не подрумянилась, снова надела коричневый костюм, в котором пришла в театр, и ту же шляпу. Это была фетровая шляпа с полями, и Джулия низко надвинула ее, чтобы получше прикрыть лицо. Одевшись, она посмотрела в зеркало.
«Ох, я похожа на портниху со швейной фабрики, которую бросил муж. И кто его обвинит?»
«Я не думаю, что меня узнали». Эви ходила звонить к служебному входу, и когда она вернулась, Джулия спросила, много ли народу поджидает ее на улице.
«Ну, сотни три».
«О, черт!» Джулия охватила внезапное желание никого не видеть и ни с кем не встречаться. Захотелось хоть на один час скрыться от своей славы. «Попроси пожарного, чтоб выпустил меня с парадного входа. Я возьму такси, а как только я уеду, скажешь людям, что ждать бесполезно».
«Вот один бог знает, с чем только мне не приходится мириться», — туманно произнесла Эви.
Джулия взяла лицо Эви обеими руками и поцеловал ее в испитые щеки. «Ух ты, старая корова!»
Незатейливый маскарадный костюм Джулии, по-видимому, оказался достаточным, потому что, когда она вошла в малый зал у Баркли, который особенно любила, метрдотель не сразу ее узнал. «У вас не найдется уголка, куда бы вы могли меня сунуть?» — неуверенно произнесла Джулия. Ее голос и вторично брошенный взгляд сказали ему, кто она.
«Ваш столик ждет вас, мисс Ламберт. Нам сказали, что вы будете одна». Джулия кивнула, и он провел ее к столику в углу зала. «Я слышал, что вы имели большой успех сегодня, мисс Ламберт. Хорошие вести не лежат на месте. Что будем заказывать?»
Джулия глубоко вздохнула. Наконец-то она могла с чистой совестью заказать то, о чем мечтала с самого конца второго акта. Она чувствовала, что заслужила хорошее угощение, чтобы отпраздновать свой триумф, и собиралась в кои-то веки забыть, наконец-то, о благоразумии.
Бифштекс с луком, жареный картофель и бутылку самого лучшего пива. И принесите его в серебряной кружке с крышкой.
Джулия не ела жареного картофеля, пожалуй, лет 10. Но этот день стоил того. Ей удалось утвердить свою власть над публикой, дав представление, которое она не могла назвать иначе, как блестящим. Свести старые счеты, одним остроумным ходом избавившись от Элис и показав тому, какого же он свалял дурака. И самое главное, доказать себе, что она свободна от раздражавших и подавлявших ее пут. «О, пиво! Славное пиво!» — пробормотала Джулия.
Она представляла, как вытянулось бы у Майкла лицо, если бы он узнал, что она делает.
Бедный Майкл. Право. Жалость берет, когда подумаешь, как же глупы мужчины.
Подали бифштекс. Он был приготовлен точно по ее вкусу, с подрумяненным хрустящим луком. Джулия ела жареный картофель, но деликатно держа его пальцами и смакуя каждый ломтик, с таким видом, словно хотела воскликнуть: «Остановись, мгновение, ты прекрасна!» «Ну что такое любовь по сравнению с бифштексом?» — спросила себя Джулия. Как восхитительно было сидеть одной и бесцельно переходить мыслями с предмета на предмет. Джулия вновь подумала о Томе и пожала в душе плечами. Это было забавное приключение, и кое-что мне дало. Несомненно, в будущем она извлечет из него пользу. Фигуры танцоров, двигающихся мимо полукруглых проходов, напоминали ей сцену из пьесы. И Джулия вновь подумала о том, что впервые пришло ей в голову, когда она гостила на Сан-Мале. Та мука, которая терзала ее, когда Том ее бросил, привела ей на память Федру, Росина. Джулия перечитала трагедию. Страдания, поразившие супругу Тезея, были те же, что поразили ее. Джулия не могла не видеть удивительного сходства между своей и ее судьбой. Эта роль была создана для нее. Уж кому, как не ей, знать, что такое быть отвергнутой юношей намного моложе тебя, когда ты его любишь. Но Джулия всегда считала, что Росин совершает большую ошибку, выводя свою героиню на сцену лишь в третьем акте. Конечно, я такой нелепости не потерплю, если возьмусь за эту роль. Полакта, чтобы подготовить мое появление, если хотите. Но и этого более чем достаточно. И правда, что ей мешает заказать кому-нибудь из драматургов вариант на эту тему в прозе или в стихах, только чтобы строчки были короткие. Ну и с такими стихами она бы справилась и с большим эффектом. Джулия протянула руку к большому залу. Там притушили огни, и с ее места он еще больше напоминал подмостки, где разыгрывается представление. Весь мир – театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. Но то, что я вижу через эту арку, всего-навсего иллюзия. Лишь мы, артисты, реальны в этом мире. Вот в чем ответ Роджеру. Все люди – это наш материал. Мы вносим смысл в их существование. Мы берем их чувства, мелкие или не мелкие, и преобразуем их в произведения искусства. Мы создаем из них красоту. Их жизненное назначение – быть зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Они – инструменты, на которых мы играем. Но для чего нужен инструмент, если на нем некому играть? Эта мысль так развеселила Джулию, и несколько минут она с удовольствием смаковала ее собственный ум, казался ей удивительно ясным. Роджер утверждает, что мы не существуем, да как раз наоборот. Только мы и существуем, а не тени, а мы вкладываем в них телесное содержание. Мы – символы всей этой беспорядочной, бесцельной борьбы, которая называется жизнь, а только символ реален. Говорят, игра – притворство. Да это притворство есть единственная реальность. Так Джулия своим умом додумалась до платоновской теории идей. Это преисполнило ее торжества. Джулия ощутила, как ее внезапно залила горячая волна любви к этой огромной безымянной толпе. Публике, которая существует лишь за тем, чтобы дать ей возможность выразить себя. Вдали от всех, на вершине своей славы, она рассматривала кишащий у ее ног далеко внизу людской муравейник. У нее было удивительное чувство свободы от всех земных уз. И это наполняло ее таким экстазом, что все остальное по сравнению с ним не имело цены. Джулия ощущала себя душой, витающей
райских кущах. К ней подошел метрдотель и спросил с учтивой улыбкой: «Все в порядке, мисс Ламберт?»
«Что?»
«А, все великолепно! Вы знаете, ну просто удивительно! Ну какие разные у всех людей вкусы! Вот миссис Сидденс обожала отбивные котлеты. Я в этом на нее ни капельки не похожа. Я обожаю бифштекс!»
Страница мировой классики. Сомерсет Моэм. Театр. Читала Марина Ниелова. Режиссер Максим Осипов. Композитор Андрей Попов. Редактор Марина Лопыгина. Продюсер проекта Наталья Новикова.